Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, пятница, июль, день 24. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем!
Двадцать четвертое уже июля, представляете? Скоро так и лето кончится, а мы и не заметим.
Страшное дело. РПЦ, Телеграм, я хочу как-то это прокомментировать и боюсь, пишет Спира. Ну да, подумайте еще несколько секунд, пока я расскажу о движении. Всего-то 2 балла сегодня в Москве. То есть люди в пятницу куда-то исчезают. Исчезают. По пятницам мы теперь не работаем, я правильно понимаю? Ну и внутренняя сторона МКАД на юге, там живут настоящие трудяшки. Трудяшки, потому что они сегодня решили сделать пробку отдельную там абсолютно, да. И она, я так понял, должна была вобрать всю мощь остальных пробок, прежде существовавших в других местах в городе. И это все внутренняя сторона МКАД на юге. И на востоке, внутренняя сторона МКАД на востоке. Прекрасно, великолепно стараются люди, выезжая с шоссе энтузиастов и направляясь куда-то в сторону Волгоградского проспекта. Ну, как направляясь, да, немного постаивая. Я вчера по делам ездил, причем ездил и в Подмосковье, ездил и там по Москве. Что происходит в Москве с движением в 7 вечера? Да это же просто катастрофа, это просто казнь, это издевательство, это боль, это слезы, это не полные семьи, потому что отец никогда не возвращается домой, он все время стоит в пробке. Что происходит вечером, словами не передать. И раньше, поутру-то было сложнее, поутру, а сейчас такое ощущение, что нет, вот вечером, да, прямо сильно все в пробках стоят, вообще движения никакого нет, только мотоциклисты мимо как-то проезжают. Кстати, обратил внимание, может быть, наш вчерашний разговор сказался на поведении мотоциклистов, все едут относительно спокойно. Да, на мотоцикле, да, сквозь пробку, но так, ты стоишь 0 км в час, они едут 10, например, ну, может, 20, то есть, чтобы успеть оттормозиться. В общем, ведут себя культурно, это приятно. Это приятно. Не 160. Это хорошо. Это правильно, это безопасно. Это для нас, для всех. И для них тоже. Вчера взял такси по полосам общественного транспорта с ветерком, пишет Андрей. Андрей, это вы через трешку не ездили. Там нет полосы общественного транспорта, и поэтому никакого ветерка на трешке не бывает. Просто его не существует. Кстати, а почему на трешке нет полосы общественного транспорта? Почему бы не сделать? Почему бы не сделать на трешке полосу общественного транспорта? Что нам по этому поводу скажут в ЦОДД? Надо достать палец из носа, перестать ковыряться в нем и сказать нам, мы хотим самоистязаний. Ну, как мы, я. Хочу самоистязаний. Все остальные, вот вы, может быть, сейчас и не поддержите, скажете, ну, Леша трекнулся вообще, с ума сошел, больной человек. Что он вообще требует, чего он хочет? По трешке, а? Общественного транспорта полоса, замечательно было бы, мне кажется. Такое ощущение создается внутри. Это первое. А второе я пока не вспомнил. Там еще какая-то была идея, но я не вспомнил. Есть полоса на ТТК возле Савеловской, пишет Витя Цой. Да, значит, после Савеловской эстакады на ТТК, наконец-то, впервые за десятки тысяч лет, да, нормальную разметку нанесли. О, боже, появилась разметка, чудо из чудес. И эта разметка, внимание, не просто появилась она, разметка, она еще и не тупая. Ну, то есть, она действительно, такое ощущение, нарисована разумными людьми. Прямо Homo sapiens рисовал. Серьезно. Вот я этот момент проезжал вчера, обратил на это внимание. По внешке, соответственно, трешка после Савеловской эстакады, потрясающую разметку. Ну, наконец-то, там вообще невозможно было. И главное, в этом месте нет теперь пробки. Ну, то есть, я ее не лицезрел, я ее не увидел. Перед вот этим уходом на Ленинградку, по сути, да, вот этот кусок, который есть, там нет пробки. А раньше была, всегда, Всегда она там была, потому что непонятно, как выезжали автомобили с прилегающих территорий. Вот те, которые из Дмитровки шли, вообще непонятно выезжали. Куда-то в бок тебе все время. Выделенка на трешке? Ненавижу, пишет Дарт Вейдер. Да, спасибо большое. Полосы для автобусов на ТК есть там, где есть маршруты, пишет Николай. Надо везде, чтобы такси по ним ездили. И все. И тогда я возьму свой автомобиль, поставлю в гараж, которого нет. Новая моя песня. Я предлагаю ее Борису Гребенщикову рассмотреть как вариант философской песни русской. Русско-рочный. Не русско-рочный, а русско-роковый, надо сказать. Русско-роковый песня для Гребенщикова. Значит, движение, которого нет, да, полоса, которой нет, машина, которой нет, гараж, которого нет. Вот туда поставлю и буду ездить на такси. С другой стороны, не буду, ведь это же я вру вам. Ну, откровенно говоря, конечно, я прям вас обманул. Ладно, хотя, ну и что, обманул и обманул в первый раз. Я домой в 15.00 уезжаю и больше не езжу, нервы не железные, ад на дорогах и давление повышенное, пишет Макс. Проще оформить лицензию и ездить на своей машине, как на такси. А как ее потом продавать, если она у вас была лицензирована как такси? Ну и кто ее купит потом, эту машину? Единственный вариант, я вижу, купить какую-то совершенно убогую тачку, убогую абсолютно. Какую-нибудь «Волгу Сайбер» или как они там называются. Помните, такая была? Старую, 1150 максимум. И ее так оформят. Но у меня есть ощущение, что такие автомобили в такси не оформляют уже все. Если оформляют, тогда да. Прям купить дешевый-дешевый автомобиль, главное, чтобы ездил. Оформить в такси и... I'm singing in the rain. Идея. Хорошая. Для тебя, меня, там... Фу. Все, я понял, наконец-то. Я прочитал это сообщение. Там для меня горит гараж. Понятно. Смотрите, а то Гребенщиков сочинит песню со словом «утренний», пишет Алекс. Все равно попадет не в меня. Понимаете? Я нахожусь в этом смысле в выгодном положении. Утренний ли, вечерний, без разницы, все равно попадет не в меня. Мне повезло. Я здесь под защитой нахожусь. Значит, спасибо огромное. Гребенщикову не получится меня уязвить, потому что он все равно все подумают не про меня. Ну, вот такие дела. Удобно, удобно. Просто я незаметный, понимаете? Я белая тень. Это не Гребенщиков, это Корнелюк, пишет Мазай. Это Корнелюк, это не Гребенщиков, безусловно. Но я-то про Гребенщикова.
Что-то такое философское. Если ты выпьешь воду, ты ее не вернешь назад.
А, это Наутилус. Тогда да, тогда придется предлагать Наутилусом. Но уже Наутилусов как таковых нет. То есть могу предложить текст, а так оно раньше и было. Кому? Забыл фамилию. Бутусову, конечно, Бутусову.
И там, если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
Да? То же самое.
Если ты продашь автомобиль, ну и что-нибудь такое.
Если у тебя нет гаража, то ты не поставишь туда свой автомобиль.
Что за бред я вообще несу? Вообще страшное дело.
Все, давайте. В РПЦ назвали аудиторию Telegram премиальный. Премиум. Топчик. Лакшери. Церковь намерена заинтересовать пользователей мессенджера и, цитата, проговаривать какие-то важные вещи. Конец цитаты. Наверное, тарифы ЖКХ хотят обсудить. Заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Нам представляется, что телеграм-аудитория – это очень важная аудитория, говорит Легойда. Это, если угодно, такой премиум-сегмент, говорит Легойда. Может быть, по сравнению с другими социальными сетями. Ну, здесь я соглашусь. Все-таки интеллектуальная наполненность Telegram, ну, если судить по авторам Telegram, гораздо полновеснее других соцсетей. Потому что если ты заходишь в Инстаграм, там, извините, опять G и чипирование сплошь. Страшное дело. В Ютубе комментарии лучше не читать никогда вообще. Ну, просто никогда не читать. Было какое-то исследование зарубежное, где сказали ученые, которые провели это исследование, что, значит, YouTube лидирует по глупости комментариев. То есть настолько глупые, что он лидер в этом смысле. Facebook, спасибо, спасибо большое, но нет. Но нет. Это такое ощущение, что это вот как ЖЖ, когда потеряла свою силу, да, потерял свою силу живой журнал, и там оставались какие-то единицы смелых, и вот до сих пор они там остаются. Нет, вот, вот и Facebook такой. То есть, видимо, когда-то вот человек набрал со скрипом эту тысячу свою заветную, и, ну, не может с ней расстаться. Потому что понимает, что дополнительных 10-20 лет на то, чтобы набрать тысячу еще и в Telegram, у него нет. Ну, просто нет. Поэтому работаем с тем, что имеется. И все. Одноклассники, не знаю, не знаю. Не знаю, чем они занимаются, мне неизвестно. Я не знаю. Там у них класс, у них все класс. ВКонтакте, ну, это так, если только порно посмотреть, туда люди заходят. По-моему, этим славятся ВКонтакте, если я не ошибаюсь. Или удалили они уже, наконец-то. Ну, по-моему, раньше славилась эта социальная сеть порнографией, пиратскими фильмами и пиратской музыкой. Но музыку они сделали платной с определенного момента, либо там реклама посреди прямо композиции. Так инста и ютуб не соцсети, пишет Николай. Здрасте, как это не соцсети-то? Конечно, соцсети. Конечно, соцсети. Люди общаются, люди подписываются друг на друга. Соцсети. Плюс, в общем-то, YouTube задумывался как некая площадка для личных каналов таких вот, чтобы человек что-то свое такое создавал, и все о нем знали. Ну, кому интересно, правильно? Там и, понятно, и имя этого человека, и все такое. Это потом он превратился в интернет-телевидение. А так-то концепция была иной изначально. А Instagram так это самое, что ни на есть, соцсеть. Вот тебе имя, вот тебе подписчики, вот тебе информация. Другое дело, что там забито все ботами. Ну да, ну что ж теперь. Сказали доценты с кандидатами, пишет, да. А ТикТок просто не устанавливать, пишет Деко. Нет, ТикТок это опасно для здоровья. Почему никто из депутатов Государственной Думы до сих пор об этом не сказал, я не знаю. Видимо, они еще пока не в курсе существования ТикТока. ТикТок опасен для здоровья, его просто нельзя устанавливать. С другой стороны, ТикТок — это же китайцы. А китайцы, они же наши друзья. Мы так думаем. Китайцы, наверное, так не думают. Но мы так думаем. Что нам мешает? Нам же не мешало всем вместе думать, что мы там советский народ в определенный момент, правильно? И что там в национальных республиках все очень сильно любят советскую власть. Не мешало? Нет, не мешает. Не мешало, точнее. Да и не мешает, не мешает, да. А так же и здесь. Ну, что мешает? Ничего. Виталий Наливкин должен разобраться с ТикТоком. Кто? Я только в ВК сижу, там все норм, пишет Крел. Валерич, да ну пусть БГ завывает, не наговорит Москву. А почему нет? А почему нет? Пусть и здесь завывает. Пусть везде завывает. Вперед, вперед в этом смысле. Ну что, товарищи церковники, товарищи верующие, товарищи православные, как вы оцениваете Телеграм? Ну вот, Легойда говорит, там премиальная публика. В смысле, в этом смысле я с ним соглашусь. В общем-то, порог вхождения в Телеграм повыше. Повыше, чем в остальные соцсети. Остальные соцсети опростились в определенный момент. Ну, как Толстой. Опростились, понимаете? Подпоясались, взяли орало и начали орать. Ну, да. Что, пойдете в Телеграм? Пойдете? Или не пойдете? Или не до этого? 7373948. А слушатель Крел написал в Телеграм, пишет Никита. Ну, в общем-то. А кто-нибудь из депутатов Госдумы подписан на ваш Телеграм, пишет мастер? Не знаю. А это нужно проверять как-то. Мне, собственно говоря, все равно. Депутат, не депутат, чиновник, не чиновник, человек разумный, человек умелый. Подписан и подписан. Я ж как, никого не заставляю и не проверяю, кто там на меня подписан. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей, меня Денис зовут. Вы знаете, на Ютьюбе и в Инстаграме слежу за страничкой протоиерея Андрея Ткачева.
Так.
И если у него появится Телеграм-канал, я, правда, об этом пока еще не знаю, может, он действительно и есть, но я его не видел, то я с удовольствием на него подпишусь, потому что он говорит исключительно интересные вещи, и во многом я с ним соглашаюсь.
Ну, вполне, почему нет? Я просто не в курсе, честно вам скажу. Я не в курсе вот этой церковной тематики, кто там что говорит из церковников, я не знаю. Что, Наливкин это супербренд, YouTube в помощь, пишет Андрей Б. Это тот, который изображает депутата, там ходит? Я посмотрел чуть-чуть. Спасибо, проблевался. Ну, извините. Ну, чуть-чуть посмотрел.
больше мне не хочется. Не очень интересно, не вдохновляет. Ну, то есть, я такого видел очень много уже разного. И в силу, видимо, профессии, работы, так получается. Нет, нет, это не то, на что я хотел бы тратить свое время. Вот правду вам скажу, прямо честно признаюсь. Но я так понимаю, что кому-то нравится, поэтому, ну, какие проблемы? Не проблема, смотрите, пожалуйста. Но главред наверняка подписан, а он депутат, пишет Панк 13, Мосгордумы. Меня спросили про депутатов Госдумы. Не, ну я понимаю, что в этом смысле, в перспективе, я рассчитываю, конечно, у меня будут подписаны депутат Госдумы. А? Так, легкий намек, да? Мало ли, посмотрим. Руки прочь от Телеграм, мы Телеграм, пишет добрый док. Отписался от вашей телеги, так как стало слишком много попсы. Какой попсы? Что имеется в виду? Вы так называете новости? Я как раз не распространяю практически никаких попсовых новостей по типу... А в нашей либеральной тусовке все друг с другом, значит, ну, известно что... Ходят на оргии. Все медвежатые ходят на оргии. Вы заметите, я это не беру себе. Сейчас вот, например, история еще одна развивается. Там есть какие-то издания, я, честно говоря, не сильно погружен в их тематику, да, и повестку, но, тем не менее, они, как я понял, опять либеральные, и они такие были за свободу и равенство, братство и равноправие женщин и мужчин, и якобы в одном этом из изданий, или в нескольких сразу, работала какая-то женщина, имя и фамилию, которую я не смог запомнить, к сожалению, да, и она изо всех сил все время рассказывала о том, какие у нас харассеры во власти, а оказалось, что ее начальник непосредственный харассер, но она по этому поводу не стала высказываться, а потом стала высказываться и, в общем, сказала, я в трусы коллегам не заглядываю, из чего можно сделать вывод, что депутатам, значит, чиновникам в трусы заглядывает, а коллегам не заглядывает, ну и так далее. И вот этим, в общем-то, живет сейчас Телеграм. На всякий случай, если вам интересно, этим живет Телеграм. И, на мой взгляд, это и есть попса. Я как раз попсу не беру, я беру сугубо новости, то, что мне кажется важным. То есть, когда вам говорят, проезд по трассе такой-то будет стоить столько-то, я думаю, что это полезно. Это народно, это человеческая история, наша. Ну, то есть, я точно знаю, что когда вы едете по трассе и платите свои деньги, для вас это обалденно важно. Как там кто кому залез в трусы в либеральной тусовке? Ну, наверное, может быть, кому-то интересно. Ну, кому-то интересно и Диана Шурыгина, конечно. Безусловно. Мне не интересно. Я думаю, что и вам больше интересно все-таки. Вам интересны больше новости о вашем придомовом коврике в этом смысле. Ну, вы понимаете, что конкретно у вас перед дверью, вот этот коврик лежит, и что там конкретно происходит. Вот я думаю, мотоциклистам обалденно интересно узнать о том, что есть законопроект, который, возможно, им запретит ездить междуряди. Правда, вчера сказали, что его, скорее всего, не примут, этот законопроект. Но мы уже это пообсуждали. Я думаю, что это интересно. Почему? Потому что это касается конкретных людей, а не вымышленных каких-то. И это касается абсолютно жизни. Ну, есть вымыслы, есть мифы, ну, я не знаю, такие мифы, типа, мы боремся с коррупцией, боритесь, это очень хорошо, добра вам, любви, удачи, успехов. Ну, я точно знаю, что вы ничего не добьетесь, поэтому я решу какие-то свои проблемы. Ну, такие простые проблемы, человеческие. Ну, раз Шурыгина была популярна, всегда интересно большинству смотреть на людей, которые тупее их самих. Пишет Павлик. Странно, мне всегда было приятно смотреть на людей, которые умнее меня. Ну, почему? Потому что мне всегда хотелось достичь их уровня. Ну, не то чтобы сильно хотелось. Ну, так. Немножечко с завистью поглядывал и какие-то моменты у них заимствовал. Почему? Потому что только играя с более сильным соперником, ты можешь становиться сильнее. Ты не можешь все время быть в обществе идиотов, слушать идиотскую какую-то информацию, все время говорить на идиотические темы, все время быть идиотом, и при этом вдруг в определенный момент прозреть и сказать, все, я понял, вот он уровень. Да! Что-то произошло, такая внутренняя революция. Нет, внутренних революций, я так понял, не бывает. А если бывают, то они деструктивные, как и внешние революции. Соответственно, существует только способ внутренней эволюции. А внутренняя эволюция – это постоянная работа над собой. Вот, способы известны. Книжечки, умные люди, умные фильмы. Что там еще? Все. Здоровая еда. Немножечко физкультуры, слегка, ну, не могу себя заставить, ну, извините. Вот, немножечко физкультуры, немножечко еще чего-нибудь.
какого-нибудь дела руками. Так, во-первых, нас не должны слушать школьники. Во-вторых, я говорю, там, гончарное дело, да, работа по дереву, по металлу. Вот эти вещи я себе. Пишу ручкой за 10 тысяч долларов, приказываю бороться с коррупцией, пишет Владислав. Интересно, а где почитать попсу, пишет Константин. Ой, да везде, ой, да везде. Но, вы знаете, есть тусовочные новости, есть народные новости. Я бы их так определил. Это, на мой взгляд, понятно, когда довольно долго погружен в информацию. Так вот, тусовочные новости, они посвящены людям из тусовки, которые попали в какую-то ситуацию, и все их обсуждают. А этот, знаете, зашел в лифт, а после того, как он зашел, воздух в лифте испортился. Вы, да не может быть. А кто он? Да он прокремлевский. Да вы что? И тут с другой стороны. Да! Так вы же в лифте стояли. Вы же все, значит, оппозиционеры. И на самом деле я-то заходил абсолютно ароматным и прекрасным. Да, у меня духи были на мне. Да, не дешевые, кстати. А у вас в лифте уже воняло. Уже было не то. Вот это называется тусовочные новости, когда друг друга там в чем-то обвиняют, а ты плохой, а нет, ты плохой, а я вышел с транспарантиком, а я не буду говорить, что он вышел с транспарантиком, а я буду говорить, что он вышел с транспарантиком, а я его буду поддерживать, а я его не буду поддерживать, да плевать вообще, да плевать и растереть. А есть народные новости, человеческие, для людей, не для тусовки, а для людей. А для людей важно что? Что? Дороги. Бензин, образование, культура. Ну, какие-то абсолютно... Ну ладно, бензин можно убрать, потому что я так перешел сразу, знаете, дороги, мороженое, образование, культура, спорт. Ну, то есть, социально значимые вещи существуют какие-то и социально значимые новости. А остальные новости, они так, по фану, поприкалываться. Вот сейчас вот разговор идет о воспитании, об образовании. Мы с вами вчера разговаривали достаточно долго на эту тему. Это социально значимая новость, потому что это коснется каждого ребенка, каждого учителя, каждого родителя. Это важно, это обалденно важно. Это отразится на судьбе миллионов. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Могу сказать одно. Много правительства России делает и хорошего, но много, очень-очень много ошибок. Я думаю, что надо задуматься народу России о том, и как исправлять эти ошибки уже народу России. Пожелаю России самого
например,
доброго.
Какую бы, как вы думаете, надо было бы исправить ошибку?
Ну, во-первых, как вам честно сказать, зачем проституток ставить правлению народом Хабаровска? Они достойны лучшего.
В смысле? Кого? Вы сейчас кого называете проституткой?
А вы сами догадайтесь.
А я не могу. Так нечестно, понимаете, в чем дело? Вы называете кого-то проституткой. И говорите, что проститутки правят Хабаровском. Мне нужно понять, кого вы имеете в виду.
Сейчас правят и хотят править.
Это сейчас, я так понимаю, направлен... Начинаю, секунду. В Хабаровск направлен один человек в виде губернатора, ну, исполняющего обязанности. Это Дегтярев. То есть вы утверждаете, что Дегтярев проститутка?
А вы читаете историю России в интернете?
Очень интересно. Где же еще ее читать?
В историю он попал уже в открытую, говорят. Как? Я... Понимаете, в чем дело? Я
не знаю, что и как же? Нет, и как же? Не, ну подождите, а без лозунгов? И как же он попал? Ну без лозунгов, давайте. Как он попал?
У вас интернет дома есть?
И у меня есть. Ну как он попал? Ну говорите, вы такой полутонами, а потом, значит, этими лозунгами. Вы говорите, как есть. Ну говорите.
Дорогие друзья, дорогие...
Не получится так. Типа, все, Гудошников, отойди в сторону. Дорогие друзья, все, постой в стороне, я сейчас обращусь к своим дорогим друзьям. Не получится к дорогим друзьям обратиться сквозь меня. Ну, это невозможно. Вы звоните в мою программу и мне звоните. Не забывайте об этом. 8.30, новости. И если уж что-то говорите, держите ответ. Ну, как-то так получается. 8.30, новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. С бизнес-масками прокололся, думали наживутся, а пролетели, пишет 40-й. Да уж, ладно. Аргументы и факты. В России заработала упрощенная процедура получения гражданства. Вот у них материал, и это вообще-то важно. Я вот сколько раз разговаривал с людьми, которые пытались получить российское гражданство, и не у многих, так скажем, скажем, у многих, у кого не получалось просто потому, что это очень сложно. И люди жаловались. Итак, в Россию вступил в силу федеральный закон, который упрощает вступление в российское гражданство иностранцев и лиц без гражданства. Документ исключает требования отказываться от имеющегося гражданства и сокращает сроки нахождения в России для его получения. Ну, закон писал президент, понятно, подписал. Так новый закон исключает при подаче заявления на российское гражданство требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждение наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства. Имевших гражданство СССР, которые проживали и проживают в странах-членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств. Ну, то есть, если ты бывший советский гражданин, все для тебя должно быть просто. Ну и все. Как бы, вот это важная история. Я бы, кстати, даже прямо сейчас обсудил через паузу. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. С гражданством важно. Кстати, это еще, кстати, знаете, что это продемонстрирует, покажет, кристаллизует, какой момент. У меня есть знакомые, которые говорят, да я не получаю российское гражданство, ну, они там из ближнего зарубежья, не получаю, потому что сложно, да и зачем там это все, это такая морока, вот. И сейчас уже не получится, так сказать, правильно? Значит, если не получаешь, скорее всего, по одной причине, не хочешь. А поскольку мои знакомые это в основном, как бы вы думали, кто? Ну, естественно, это журналисты. Возникает вопрос. Как бы ты, да, работаешь в России, да бы ты зарабатываешь деньги в России. Ну, как бы в Москве. Правда? Правда. В России есть много разных регионов, люди из которых тоже хотят работать в Москве и зарабатывать эти деньги в Москве. Правильно? Правильно. Имея российское гражданство при этом. Ты российского гражданства не имеешь. Хотя ты здесь живешь много, долго. Хотя работаешь, все есть. То есть единственное, что тебя останавливает в принятии этого решения, это нежелание, правильно? Ну, ты просто не хочешь получить российское гражданство. Вопрос. Если ты работаешь здесь, живешь здесь, связываешь свою дальнейшую судьбу со страной, почему ты не хочешь получить ее гражданство? А? Интересно? Странное ведь поведение, правда? А зачем мне нужно жить в стране, в которой я не хочу получить гражданство? Ну, зачем? Меня только если заставили. Какой-нибудь я дипломат. Вот меня заставили. И вот я сижу в какой-то далекой стране со своим гражданством и думаю, о, когда же я вернусь в Москву, в мою любимую, в Россию, матушку? Когда же я вернусь? Не могу я здесь. Надоело мне ее ложками есть, понимаете? Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да.
Вообще, получение российского гражданства очень актуальная проблема.
Да.
У меня много знакомых строителей, таджиков, да, они многие очень хотят получить российское гражданство. Знаешь, для чего? Во-первых, они здесь хотят построить дома себе, жить, перевести сюда семью, работать, потому что здесь намного проще и, как они говорят, свободнее жить, чем у них в Таджикистане. То есть здесь больше свобод, больше возможностей.
Ну да, денег больше развития. Элементарно, конечно.
Да, многие хотят, многие есть грамотные, хорошие строители, которые уже там десятилетиями работают здесь, уже давно себя зарекомендовали. В принципе, без них сейчас уже не обойтись, потому что именно большой процент вот этих жителей южных республик делают нам дома, строят, делают ремонт в квартирах и так далее.
Послушайте, а еще есть, вот я вспоминаю сразу о наших братьях ближайших, белорусы.
Белорусы, да, но у них нет проблем, понимаете, заехать сюда, в Россию, и как бы здесь работать.
Так еще работать, ну если живешь здесь, работаешь здесь, ну что, ну надо уже брать гражданство. Тем более, что по закону от предыдущего гражданства отказываться не надо. Ну берешь и все. Удобнее же.
Удобнее, да, но вот с белорусами тоже со многими общался, как-то от них я не слышал вот этого желания большого получить российское гражданство, как-то для них это сейчас не актуально.
Вот и думаю, они, интересно, почему.
Они любят свою республику Белоруссию, любят, уважают, все.
Но работают в Москве.
Работают в Москве, здесь больше зарплаты, конечно.
Ну, это какой-то потребительский подход.
Да, да, потребительский подход. Да. Переезжать сюда, некрасиво. Как бы я не слышал, чтобы они хотели. Вот таджики хотят прямо. Ведь я здесь построю дом себе там, на каком-то расстоянии с Москвы, буду ездить на работу, там семья, дети, все. Мне здесь нравится именно жизнь.
Конечно.
Страна наша.
Конечно.
От белорусов я такого не слышал.
Они что-то не очень. Странно, странно. Хотя вот вроде, да, спасибо. Если брать, вот, например, человека, допустим, таджик, вы сказали, да, или узбек, или еще, там, не знаю, казах, может быть, киргиз. Я думаю, что сложнее социализироваться ведь, чем, например, тому же самому белорусу в Москве. Ну, просто сложнее. По разным причинам. Вот. А белорусам вообще легко, мне кажется. Совсем просто. Прям, ну, то есть, вообще нет никакого... Никто даже и не задается никакими вопросами в этом смысле. Понимаете, да? А украинцы тоже, я думаю, никто и внимания не обращает. Украинец ты, не украинец. Какая разница? Никакой разницы нет вообще. Никто не видит. Молдаване тоже хотят гражданства, пишет Сергей. Да, я думаю, что дончане... хотят гражданства. Правда? 7373948. Ну, как бы, давайте будем говорить откровенно. Хотят. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Да. Знаете, а я работаю с латышом. Из Латвии молодой человек. Он недавно совсем в России, может быть, второй год. Да. Как специалиста пригласили. Все, действительно, специалист. Работать умеет, умный парень. Русский язык знает замечательно. В общем, мы его тоже так пытались на эту тему. А что ж ты не хочешь? Он вроде как и девушка у него из России с ним, она не из Москвы, но россиянка, и, в общем, как ты считаешь?
А можно я попробую догадаться? Да. Вот он не хочет, потому что, когда ты гражданин Евросоюза, тебе шенген получать не надо, вот этого всего не надо. Ты...
Знаете, я даже не могу, он так не назвал. Он сказал, а как же могилы отцов? У него, знаете, вот существует все-таки...
Могила
отцов. Я не говорю конкретно сейчас про него, но мне показалось, что у многих тех, кто не берет гражданство, как-то были разговоры. Публика сейчас в Москве разношерстная по гражданству, я имею в виду. Многие все-таки дорожат тем, что там есть какая-то, знаете, корень. Вот.
Вот мне ну, кажется, может быть, может быть. Вот, да, мы же можем в этом смысле подумать. А вот человек, который уезжает, думаю, например, из России в Америку, да?
Думать. Потребительский подход, он... Мне кажется, не самый решающий.
Не самый, вы
я,
думаете.
Я, например, в трех странах работал, никогда не было мысли, даже издалека не было мысли о том, чтобы взять граждан. Хотя я, как по-русски говоря, очень был в хорошем шоколаде, когда работал, например, в скандинавских странах. Мне нравилось. И жить там можно, и все. Но...
Думал, мне так нравятся скандинавские страны, мне вот нравятся. Ну, они немножко, конечно, такие все, чуть-чуть деревня, но тем не менее.
Совершенно верно. Но это такая приятная, спокойная деревня.
Да,
там,
да.
Конечно, круг общения не, так сказать, не уходить как, как-то вот там, в строительство турков, много курдов, которые между собой еще не контачат. Вот если вот это немножко в сторонку... Эту ошибку они допустили в свое
время. Туда будет
а
хорошо.
Вот теперь, говорите, да. На самом деле там здорово.
Да, понял, спасибо. Спасибо.
Существуют корни.
Понял, спасибо. Маринка говорит, опыт Германии и других стран она не учит больше. И дальше, значит, перечисление людей из Средней Азии там по национальностям. Марина Панкратьева. Марин, вы националистка, что ли, или как? Ну, то есть, расизм или что? Как, какой опыт, какой здесь Германии нас должен чему учить в этом смысле? Ну, давайте я обращусь тогда к коммунистам. Подождите, коммунисты, товарищи коммунисты, у нас же был один советский народ. Ну, вы так говорите. И, например, советский народ, частью какой-то из разных республик, вернется назад в Россию или впервые посетит Россию. Это же хорошо. Господа коммунисты, товарищи коммунисты, какие же вы господа, да, господ скинули еще в 20 веке, так что, товарищи, это же прекрасно, нет? 7373948, или нынешние коммунисты, они не коммунисты, потому что если не коммунисты, тогда да, тогда можете мне националистические всякие вещи рассказывать, а если коммунисты, тогда должны рукоплескать, прекрасно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Доброе утро, Алексей.
Ну, вы не коммунист. Я вас знаю, вы не коммунист. Но спасибо большое за пожелание. Доброго утра. Вам тоже доброе утро. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, здравствуйте. Да,
Константин, город Балаш.
Да, пожалуйста, Константин.
Я хотел рассказать по поводу получения гражданства. Я гражданство менял с украинского на российское еще в 6-м году.
С украинского на российское,
так. В свое время столкнулся с такой проблемой, что наше российское законодательство в разных регионах считается по-разному. Угу. Вот. Ситуация была какая. Жена у меня родилась на территории России. Угу. Она получала по рождению по упрощенной семье, тогда еще не было сейчас этих красивых законов. Вот я получал через год, как ее муж, уже муж россиянки. Угу. У меня родился во время получения гражданства женой ребенок. Получилось так, что 8 сентября родился ребенок, а 9 сентября жена получила гражданство. Угу. Я сталкивался с такой проблемой, что я не мог ребенка ни прописать, ни получить гражданство, потому что там, где мы были прописаны, в Белгородской области, нам говорили, что мы должны доказать появление ребенка. В России нет получения гражданства по рождению на территории Российской Федерации, и была такая ситуация патовая. Законодательство до сих пор не изменилось. То есть у нас в России ребенок может получить гражданство, если оба россияне, угу, или единственный родитель россияне.
Угу.
То есть ситуация у нас в данном случае, опять же, не изменилась.
Угу.
Вот. По новому закону, который сейчас говорят, что не требуется там ни денег, как мы вносили, чтобы показывали, у нас есть там 5 тысяч долларов на счету, и мы можем здесь, угу, жить, ни работы не требовалось. Ну, приставка, которая говорит, что люди, которые не получили никакого гражданства, сейчас нет таких людей. Есть только в России люди, которые, что мужики...
Нет, там либо можете, то есть с другим гражданством, либо у которых вообще никакого гражданства нет. То есть вот тут два варианта. Нет,
лица без гражданства — это лица, которые отказались от гражданства.
Угу.
То есть с паспортом СССР уже, наверное, людей таких и не найти.
Угу.
СССР давно нет, угу, и... Люди с ближнего зарубежья, те же самые украинцы, те же самые белорусы. Кстати, по поводу белорусов. Почему белорусы не получают гражданство? В России белорусу с белорусским паспортом нет проблем. Его на работу устроят. Полиция не будет спрашивать его про
прописку. Я все-таки хочу вам еще раз прочитать. Да, вот смотрите, тут внимательно надо читать. Новый закон исключает при подаче заявления на российское гражданство требования о трехлетнем сроке нахождения в России и подтверждение наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, без имевших гражданство СССР, это через запятую, которые проживали и проживают в странах, членах бывшего СССР, но не получили гражданство этих государств.
Ну, смотрите, по поводу СССР, сразу отметать, людей таких, наверное, не осталось. По поводу трехлетнего пребывания на территории Российской Федерации...
Почему? Сейчас на территории бывшего СССР люди же проживают?
Нет, проживают, ну, но у них есть паспорта. Паспорта тех государств, которые не проживают.
И, смотрите, имевших гражданство СССР. То есть, например, человек был рожден там до...
Ну, то есть вы имеете в виду тех, кто родился до 91-го года?
Ну, типа да.
Ну, хорошо. Смотрите, у нас сейчас новое законодательство, которое было принято в связи с войной в Украине, и даже нет, не так. С 2007 года изменилось принятие российского гражданства. То есть, та же самая ситуация. Люди, которые жили в СНГ, могли получить гражданство по упрощенной системе. Были квоты. Сейчас эти квоты отменят.
Не
они
знаю,
сейчас
не
эти квоты есть. То есть здесь получается точно так же. Люди не обязаны были жить 3 года. Паспорт можно было получить за 9 месяцев.
Угу.
Подается заявление. Если ты попадаешь в квоту, квота дается. Люди получат. Потому что у меня есть друзья, опять же, мои... Одножители с одного города, как правильно сказать, земляки. Mm-hmm. Вот, семья из 4 человек, мама, дочь, сын, отец, мама с дочерью получили гражданство, хотя подавали документы одновременно, а муж и сын гражданство не получают, потому что не попадают в квоту.
Mm-hmm.
Их четверо, и там на...
Сложная какая-то схема, я уже запутался окончательно. Ну, в общем, я хочу понять, вы считаете, что вот этот новые там изменения, они ни к чему не приведут вообще, или все-таки это какое-то положительное изменение?
Так у нас этот закон, в принципе, сейчас так и работает.
Так и работает, вы думаете. Понял, принципе, спасибо, понял.
Слово квота.
Понял, спасибо большое. В Абхазии чуть не силком всучивают паспорта, пишет Алекс. Такое ощущение, что вы из Грузии, Алекс, прям пишете. Есть же не граждане в Прибалтике, это больше для них, наверное, пишет Алексей. С паспортом СССР люди еще есть, жена работает, пишет Сергей. Мне не нужны... Понятно. Алекс Викинг пошел в националистическом ключе что-то писать. Алекс, ну, есть же какие-нибудь у вас, наверное, тусовки националистические, вы туда пишите, я же не могу это в эфире читать. Мне вот как-то по 282 статье за вас посидеть, ну, не хочется. Ну, извините меня, пожалуйста. Может быть, это, конечно, как-то, ну, не по-геройски. Может быть, мне, конечно, надо было отсидеть за вас. Вот. Ну, то есть, ваше сообщение читать, просто посидеть потом в тюрьме. Ну, спасибо не буду. Спасибо большое за это великолепное предложение. Ну, нет. Человек рассказывает какой-то бред, вообще не понимает, о чем говорит. Рассказывает какие-то вещи, которые происходили в 2006 году. И не понимает, не слышит, о чем нынешний закон и как он работает, пишет Никита. Никита, ну, позвоните, вы объясните. Ну, какие проблемы-то? То есть, я слушаю всех людей, и кто-то может ошибаться, кто-то может быть недоинформирован, но есть люди, которые сейчас, наверное, проходят сквозь вот все эти испытания жизненные, перипетии, и им, наверное, есть что сказать. Вот, вот, например, один из слушателей написал, смотрите, я с Украины, получил гражданство, прошел 7 кругов ада, по деньгам 300-400 тысяч рублей, нас пятеро семья, деньги на взятки и переводы доков, регистрации. Ну, то есть, было тяжело. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей.
Да, здравствуйте.
Меня зовут Алим.
Да, Алим, пожалуйста.
Вот я как раз прошел эту процедуру.
Рассказывай.
В Москве, конечно, это очень сложно, очень сложно. Пришлось к родственникам поехать в Саратов и сделать РВП, визнавительство.
Угу.
Вот. А дальше вот с гражданством, конечно, было проблема.
А вы из какой страны переезжали?
Узбекистан.
Из Узбекистана. А можете нам рассказать о причинах переезда? Почему вы так вот решили в определенный момент переехать?
Ну, я уже в России живу 17 лет. Угу. Дети здесь родились.
То есть 17 лет, это я сейчас буду долго считать. Это с 2003 года. Мне просто интересно, а как вот вы принимали решение? Потому что я сам, например, ну, мои родители переехали когда-то из Казахстана в Россию. А вы почему решили? То есть когда-то же что-то произошло, что-то вы такое поняли для себя, и поэтому переехали.
Ну, как бы ситуация такая была. Вот пришлось приехать на заработки на 2-3 года, и пришлось остаться здесь.
Пришлось остаться. Вот когда вы говорите «пришлось остаться», вы сожалеете о том, что пришлось остаться, или нет?
Нет, мы потому что, ну, смотрите, мы опять же летом туда поедем, да, на 3 месяца. Угу. Ну, школа, конечно, здесь заканчивается. Угу. Дети отдыхают там. Ну, я не сожалею, нет, почему?
Не сожалеете? Но, допустим, если бы, допустим, в Узбекистане были бы там зарплаты, сравнимые с Москвой, где бы вы жили?
Конечно, в Узбекистане.
В Узбекистане все-таки хочется дома, да, больше?
Да.
Я вас понимаю. Спасибо большое, спасибо. Просто это вот тоже понятная вещь такая, иногда я объясняю слушателям, которые почему-то не могут до этого догадаться. У нас есть разного рода националисты или люди, думающие, что они националисты. И они говорят, а вот приезжих много, а вот их не было бы, если бы мы бы тогда бы хорошо жили. Объясняю, что как раз-таки, когда много приезжих, это такой, ну, что тут, лакмусовая бумажка. Потому что люди приезжают туда, где лучше, чем у них. Соответственно, если у нас много в Москве белорусов, украинцев, узбеков, ну, узбекистанцев в этом смысле, надо так говорить, да, вот, ну, таджиков, узбеков, то есть всех вот казахов, казахстанцев. Если их много здесь, кстати, казахстанцев-то у нас и не очень много вообще-то, ну, так на всякий случай, вот, значит, у нас лучше, чем у них. Все очень просто. Я имею в виду, в первую очередь, конечно же, все очень просто, по-марксовски, значит, капитал. Да, я имею в виду по денежке. Лучше, гораздо. Вот. А если бы было наоборот, то тогда вы бы ехали туда. Вы бы прямо из Москвы, прям собирались бы из своих квартир и ехали бы в Узбекистан, в Таджикистан, в Кыргызстан, в Казахстан, в Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Белоруссию, переезжали бы туда... И там бы жили вынужденно, потому что там лучше зарабатывается. То есть вот это нужно точно понимать. Если, например, в какой-то стране, например, много людей, которые приезжают на заработки, это значит, что в этой стране можно заработать. И это значит, что эта страна, ну, благостнее, да, чем в те страны, из которых люди приезжают. Иначе не бывает. Ну, если только ты не экспат. Экспат – это всегда единицы, об этом вообще разговора не ведем. Мы говорим, конечно, о таком труде человеческом, да, вот, ну, говорят, гастарбайтеры обычно. То есть люди, которые приезжают работать, работать. Вот как русские приезжают в США, чтобы там работать разносчиками пиццы, ну, каким-то таким тяжелым физическим трудом заниматься, да, курьерами работают и прочее. Почему? Ну, именно вот по этой простой причине – Потому что там больше денег. Потому что там, например, человек приезжает, начинает работать официантом и может заработать больше, чем здесь он зарабатывал, будучи специалистом в какой-то сфере, для которой нужно было высшее образование. Как вы понимаете, для того, чтобы быть официантом, высшего образования не нужно. А он там зарабатывает больше. Поэтому люди едут. Вот. При этом они могут абсолютно, ну, как бы, сам сказать, не расставаться с этим... с этой любовью к родине, и могут когда-то даже вернуться, заработав деньги, и их вообще нельзя обвинить ни в каком предательстве, они просто едут зарабатывать. Просто обратите на это внимание. Так, это не страна, а Москва, пишет Анна. Анна, это вам кажется, что только Москва? Потому что вы живете только в Москве. Но если вы побываете в других регионах России, вы тоже увидите там мигрантов и поймете, что речь идет не только о Москве. Речь идет не только о Москве, речь идет и о других городах и селах в том числе. Да, мигранты переезжают, и да, живут. И да, у нас все равно село живет, ну, условное село лучше, чем их условное село. Это можно по-разному называть, там, да, где-то хутор, где-то, может быть, там, не знаю, аул. Ну, то есть у нас живет лучше, богаче, денег больше. И переезжают, да. Ну, естественно, если вы живете все время в Москве и никуда не выезжаете из Москвы, вам кажется, что все только в Москву едут. Нет, это не так. Нет, это не так. У нас и так безработных около 7 миллионов рабочих мест. Резиновое количество, вопросительный знак, пишет Иван. Иван, так нет никаких проблем безработным устроиться на кассу. Но не устраиваются. Нет никаких проблем устроиться курьером. Мне во время пандемии звонил человек и говорил, что у него был бизнес, но поскольку началась самоизоляция, бизнес развивать невозможно. И он на своем автомобиле работал курьером. Автомобиль у него хороший, дорогостоящий, премиальной марки. Этот звонок, может быть, кто-то даже из вас помнит. В эфир был. Он был курьером. Потом, как ограничения начали снимать, он вернулся к своей прежней работе. То есть он работает бизнесменом. Все. То есть каждый из нас, почувствовав какую-то проблему в определенный момент, мог пойти туда, где требуются рабочие руки, где нужно впахивать и где тебе платят небольшие относительно деньги для того, что, ну, за то, что ты работаешь долго и усиленно и много. Но давайте будем говорить откровенно. Немногие из нас прям-таки рванули в курьеры. Ну, немногие. Были такие люди. Честь им и хвала. Молодцы, трудяги. Зарабатывают на свой хлеб сами, самостоятельно. Не просят, не ноют, не хнычат. Работают мужики и девчонки. Вот, ну, если о курьерах, обычно это мужики, конечно. Вот, особенно если на велосипеде, это, ну, понимаете, какая нужна физическая сила, потому что там можно умереть на этом велосипеде, развозить эту пиццу. Вот, кстати, кому они развозят пиццу, сказать? Они развозят пиццу тем, кто, в общем, себя неплохо чувствует. И даже во время самоизоляции. Пиццу, еду, еще что-то, они развозят им. Понимаете, кто не привык сам дойти пешком до магазина, купить там что-то, приготовить самостоятельно, то есть люди даже не готовят. А если человек не готовит, это значит, что он не сильно считает деньги вообще-то. Потому что если ты считаешь деньги, ты не будешь заказывать пиццу, ты ее приготовишь, если ты считаешь. Потому что готовить дома дешевле, нежели покупать что-нибудь, ну, доставку заказывать. И посуду мыть. Ну да, но если денег нет, с маму приходится мыть посуду. Как-то так. А так получается, все, значит, заказываем все, едим пиццу, а потом нам, значит, люди, которые приезжают из других стран и работают в поте лица, плохие. Ну, здрасте, ну идите тогда и работайте за них. Какие проблемы? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, пятница, июль, день 24-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро торгуется 82,92, доллар 71,46. Нефть Brent подупала со вчерашнего дня 43,30. Вадя пишет: «Лёш, готовить дома из нормальных ингредиентов немного дешевле доставки уже давно. Попробуй приготовить том-ям, например, и посчитай, сколько денег выйдет и сколько он в доставке стоит», пишет Вадя. Вадя, Знаю об этом. Но, как говаривал мастер, так-то оно так. Да трошечки ж все-таки не так. Почему? Потому что пока сидел на самоизоляции, а в основном пока сидел на самоизоляции, готовил, доставка была продуктов самих. А дальше было приготовление. То есть из моей жизни пропали рестораны, бары, кафе. Все это пропало из моей жизни. Итак, внимание, траты на еду в 3 раза меньше. В 3 раза меньше. Вот при всех, я понимаю, что если я буду готовить том-ям, то, скорее всего, у меня может даже выйти и дороже. Почему? Потому что я возьму какие-нибудь самые лучшие креветки, да, я все самое лучшее возьму. Самое лучшее кокосовое молоко, у меня будет все самое суперкачественное. Плюс мне нужно приготовить малую какую-то порцию, да, а ингредиентов я возьму больше. Какая-то часть из них, возможно, испортится в холодильнике, какую-то часть я просто съем, не приготовив их, никак их особенно не приготовив, ну, что-то осталось там. То есть, да, я понимаю, но это экзотика. Мы живем в России, мы русские люди, для нас том-ям – это экзотика. Безусловно, когда речь идет о какой-то экзотике, ну, я роллы дома катать не буду, мне это не нужно. Но когда речь идет о еде, например, пожарить мясо, пожарить, ну, я картошку не ем практически, ну, там, картошечку, пюре себе сделать, что-нибудь еще такое, то выходит гораздо дешевле. Суп вообще копейки стоит в сравнении с супом в ресторане. Вот копейки стоит. Ну, вы идете в ресторан, едите суп, ну, где там, 250, 300 рублей, 350, 400 рублей. Ну, в зависимости от того, какой это ресторан. Дома я не считал себестоимость тарелки супа, но подозреваю, что она какая-то совершенно смешная. Потому что ты себе наварил кастрюлю, например, борща. Борщ считается супом или нет? Наверное, считается. Наварил кастрюлю борща и ешь ее. Хоть неделю ешь. А борщ, он такой вкусный, и чем дольше стоит, тем лучше. Ну, в принципе, пока не испортился. Главное, следить за тем, чтобы он не испортился. И ешь горохового супа. Себе сбацал огромную кастрюлю. И, пожалуйста, и наслаждайся. И стоит это все? Боже, это ничего не стоит. Это ничего вообще практически не стоит. Вот и все. Или, например, ты берешь брокколи. Вот кто-нибудь любит брокколи, кроме меня? Я просто люблю. Ты любишь, да? Оксана любит брокколи. Брокколи берешь, пакетик. Что он там стоит? Ну, я даже помню, рублей 70 стоил. Ну, где-то, ну, пускай он будет 100 стоить. Да, пускай будет 100. Там этого брокколи объешься. Ну, идите где-нибудь, возьмите брокколи за 100 рублей, купите в ресторане, попробуйте. Не получится, не получится, нет. Грудка куриная, копейки. Ее даже фасуют. Вот я, честно говоря, к фасовщикам хотел бы обратиться. А нельзя по одной грудке класть? Вот, ну, например, филе, если есть... грудки куриной, то можно просто две дольки вот этих положить, и все. Они кладут реально килограмм, полтора. Потому что, да-да, огромные какие-то упаковки такие. Вот. Ну, я имею в виду то, что фабричное идет, ну, то, что с производства. Огромные, и я это просто не съедаю. И что-то приходится там отдать собачке, да, что-то приходится просто выкинуть. Ну, просто потому что невозможно это в себя впихнуть. И стоит это все тоже, ну, как бы так, по московским меркам, как бы очень даже доступно. По московским, я подчеркиваю, по московским. В сравнении с ресторанами. А здесь ресторан, кофе дома делать. Сколько стоит кофе делать дома? Да почти нисколько. Вот у меня есть, например, кофемашина, как говорят, да. Я говорю, кофейник. Купил кофе себе, хороший. Молотые зерна, что-нибудь такое фирменное. Ну, у меня просто нет этой молотилки. Вот, купил 300 рублей. Где-то, ну, не знаю, граммов 300 тоже примерно. Ну, грамм, рубль. Ну, это уже дорого, но тем не менее. И все, и пьешь. Вечно, вечно. Для тебя нужно только, нужна только вода. Вода из-под крана набирается спокойно, и все. И никаких проблем, вот тебе кофе. А идешь кофе пить в кофейню, сколько стоит? 200 рублей. Вот вынь да положь, 200 рублей. Ну, самое ужасное что-то такое непонятное и неясное, нечто будет стоить, пускай, 100 рублей. Ну, вы же понимаете, что дома-то кофе столько не стоит. А чай? Чай вообще сколько стоит? Копейки чай стоит, если его правильно заваривать. Не наваливать полчайника этой заварки, а чуть-чуть заварочки, пролил ее кипяточком, попил чаек. И свежий, и вкусный, и бодрящий, и как надо. И все это стоит, опять же, копейки. А если пошел в ресторан, извини, вот тебе чайничек 400 рублей положи, пожалуйста, за чай. За то, что они в траву налили воду.
Конечно же, выгоднее дома. Гораздо выгоднее дома. Неимоверно. А если кто-то выпивает, вот это вообще все, это мрак. То есть купить бутылку вина себе домой или пить бокалами, или ту же самую бутылку вина купить в ресторане. Две большие разницы, как говорится. Правда же? Поэтому что поделать? Ничего не поделать. Алкоголь в кабаках. Вот, Агафон. Да на порядок, в 10 раз, то есть дешевле дома готовить, особенно если вдвоем, пишет Андрей. Правильно, это один пакетик 6 раз, пишет Владислав. Не, я не про пакетики, я про чай. Пакетики это вот на работе. Он на работе, это удобно. Ты зашел, пакетик кинул, водички налил. Вот, быстро, чтобы все, оперативно. И все. А тогда получается, что они сейчас получат долгожданное гражданство и будут иметь право на голосование. Они будут сбивать реальное мнение жителей о жизни в стране, пишет Иван. Нет, они не будут сбивать реального мнения жителей о жизни в стране. Почему? Потому что они сами станут жителями этой страны. И их мнение будет мнением жителей этой страны, в том числе. Как вы говорите, этой, да, страны. Это тоже показательный момент. Не нашей страны, а этой страны. Такой штамп, на самом деле. Интернет-мем уже. Давно. Эта страна. И да, и они будут голосовать правильно. Вы будете удивляться, но с электоральной точки зрения это будут хорошие люди, да. Им будет нравиться. Кстати, кто приводит пример Германию и говорит, вот в Германии посмотрите, что с мигрантами. Вот у нас так же будет. Вопрос. Чем отличается наше отношение к трудовым мигрантам, к мигрантам в Германии? На мой взгляд, ответ очевиден. В Германии они живут на пособие, у нас они должны работать 24 часа в сутки, потому что никакого пособия для них, ну, может, какое-то существует, я не исключаю, но в целом такого пособия, которое бы их содержало, не существует точно. Соответственно, человек, приезжающий в Россию, он абсолютно точно понимает, что ему придется впахивать, а человек, приезжающий в Германию, если это мигрант, он об этом может и не думать. Он думает, что он может там отдыхать и заниматься какими-то сугубо интересующими его вещами. Все, потому что у него есть пособие, он отдыхает. Различие, как мне кажется, колоссальное и абсолютно явное. Миллионам дворников по 5 тысяч дадут, они хоть за черта проголосуют, пишет Дмитрий. Дмитрий, не надо по 5 тысяч людям давать, и не надо так относиться к людям вообще труда, да, физического. То есть вы считаете, что если дворник, то он обязательно человек беспринципный, аморальный какой-то, все что угодно плохое сделает за деньги. Это не так. Но это не так. Это некий образ, который вы рисуете себе в голове. Хорошо жить в регионе. Я нашел кафе вполне со свежей едой. Мой обед обходится 250 рублей. Я перестал готовить дома, пишет Карает. Хорошо жить в регионе с московской зарплатой. Если вы живете в регионе с региональной зарплатой, 250 рублей – это уже деньги. И опять получится, что выгоднее готовить дома, самому, самостоятельно это все делать. У самогонки в сравнении с водкой себестоимость вообще копейки, пишет 52-й. Ну, не посвящен в эти темы, поэтому, да, уж извините. У меня есть еще одна тема для вас, и я думаю, что она может вас заинтересовать. Тем более, она вполне себе соотносится с тем, о чем мы сейчас говорим. В Госдуме предложили вернуть графу «национальность» в паспорт. Но как в Госдуме? Конкретно депутат Госдумы Виталий Милонов предложил главе Минюста Константину Чуйченко, или Чуйченко, вернуть в паспорт отмену о национальности. Предполагается, что соответствующее указание будет добровольным. Цитата. «В нашей стране национальный вопрос долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Пресловутый пятый пункт и негласное разделение национальности по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идеи документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан». Конец цитаты. Депутат считает, что изъятие графы национальности с паспорта стало символом, цитата, «демократического прорыва из мрака красной деспотии». Конец цитаты. Милонов пишет, что при этом спустя годы после принятия этого решения есть граждане, желающие вернуть соответствующую графу в главный гражданский документ. Давайте поговорим. Графа, пятый пункт, да, пятая графа, национальность в паспорте. Надо или не надо? Я вот, честно вам признаться, и не знаю. И самое главное, а как будут заносить эту графу, если она появится? Ну, конечно, давайте говорить откровенно, она не появится. Я думаю, что это хайп Милонова, но, тем не менее, как идею мы это можем обсудить, да?
А вот ко мне придут и скажут, а кто ты по национальности и что вписать в паспорт? Тут же я могу проявить фантазию, правильно? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
А можно вернуться к вопросу о иммигрантах? Вот, если вы молодой человек, мне 69 лет. Я помню, как в 90-е годы русских выгоняли с Узбекистана, Таджикистана, с одними чемоданами.
Да.
Даже убивали. Почему мы не помним этого?
Такое даже было.
Даже не извинились перед русскими специалистами.
И?
И всю жизнь они жили, нажили, а сейчас мы должны их принимать.
Мы будем
вот
мстить?
Вот вам позвонил человек, который говорит, я все равно люблю Узбекистан. Что-то случится, он воткнет нож в спину нам.
Почему это? Он, что-то случится, он поедет в Узбекистан, потому что ему там хорошо, там его родина. Почему он должен обязательно втыкать нож в спину? Почему что-то должно происходить страшное? Ну, давайте мы посмотрим, кто кому ножи в спину втыкает. Мы возьмем статистику МВД. Посмотрим, какие у нас убийства распространены в России. Кстати, ножевые – это частая история у нас. Потом посмотрим, кто кого убивает, при каких обстоятельствах. И окажется, что там доля мигрантов, в общем-то, не такая, как вы ожидаете. Ну, совсем не такая. Прям совсем. Вам даже станет обидно немножко за самих себя. За нас, понимаете? Потому что окажется, что мы убиваем сами себя. Такая вот печальная штука. Да, из бывших республик выгоняли русских. Да. Да, такое было. Никто этого факта не отрицает. Нам нужно уподобиться. Или как? Вы же видите, что эти республики, замкнувшись в своем, в каком-то моменте на вот этом национализме, да, а у них он действительно начал проявляться после распада Советского Союза, потому что это такая была альтернатива, да, интернационалу. Вы же видите, что они успеха-то, ну, не снискали никакого. Ну, где успех? Обратите внимание, что все страны, замыкающиеся внутри себя, варящиеся в своем котле, выгоняющие людей другой национальности из своей страны, не добиваются успеха. На постсоветском пространстве уж точно, но посмотрите на это внимательно, обратите на это внимание, пожалуйста. Они деградируют сразу, практически. Если не одномоментно, то через 10, 20, 30 лет эта тенденция становится заметной. Даже в самых благополучных бывших постсоветских странах, а это Прибалтика, мы можем посмотреть на то, какая убыль населения, мы можем посмотреть на отток населения, мы можем посмотреть, как люди уезжают некоторые в Европу, некоторые уезжают в Россию, и мы видим, что будущее туманно у этих государств. Почему? Не потому, что Россия плохая, не потому, что Советский Союз когда-то был плохим. Нет, не поэтому, а потому, что у них не получается построить такого государства независимого, в котором сами граждане этой страны будут жить. Ну, не получается. Люди уезжают. Почему? Ну, потому что, наверное, такие небольшие государства, ну, не могут в современном мире, в этом большом, в глобальном мире, действительно быть независимыми. Вот и все. У них все равно одна зависимость сменяется другой зависимостью. Тут была зависимость от Советского Союза, да. От коммунистов, да. Теперь есть зависимость от Соединенных Штатов Америки, от демократов, да. А самостоятельности, вот этой самостийности, ну, почему-то не существует в этих странах. Вот понимаете, я думаю, это как раз из-за того, что они пытаются все время замкнуться на себе, и они все время пытаются кого-то там записать в свои враги. На мой взгляд, если ты живешь в небольшой относительно стране, с небольшим народонаселением, рядом с тобой есть твой сосед, большой, с относительно большим рынком, с неплохой армией, да, возможно, лучшей в мире. Надо дружить, и надо предлагать, и надо на этом зарабатывать элементарно. Ну, вот такой простой, практичный подход, зарабатывать на этом. Тем более, насколько я понимаю, вот сейчас у нас такой какой-то идейности, как было в Советском Союзе, не существует. Идейности нет. То есть все готовы зарабатывать. Прокинуть какую-то трубу, там она будет куда-то идти с газом, да? Прокинуть какую-нибудь нефтяную трубу, еще что-то. Давайте работать, ну давайте уже зарабатывать, ну хватит уже. Ну живем призраками прошлого каким-то, да? Вот все время их преследуем, ищем, все время что-то вспоминаем. Там как кто кого когда-то оккупировал, не оккупировал. Ну хватит уже, ну хватит. Ну, шагните дальше. Ну уже давайте конструктивные предложения какие-то ваши. Открывайте рынки нам, мы откроем свой рынок вам. Нет же, наоборот, изоляция, Нет же, наоборот, замкнуться на себе. Ну и к чему это приводит? А ни к чему это хорошему не приводит. Ну вот ни к чему. Смотришь прямо отдельно по каждому государству, ни к чему хорошему не приводит. Ну вот так получается. Либо это смена подчинения, да, переподчинение, либо полная деградация вообще. Все. Надо вам это? Вот вы бы хотели увидеть Россию такой? Я бы не хотел. Курс на самоизоляцию, курс на уменьшение, курс на вот этот какой-то оголтелый национализм губителен. Исторически так сложилось. Ну, по-другому не бывает. Но он губителен. Ты всегда будешь ограничен этими идеями. Зачем они нужны? 7373948. Идея мультикультурализма, так как сейчас это преподносит Европа, они тоже кажутся губительными. Но идеи интернационализма, в общем-то, наверное, могут быть реализованы в какой-то степени. То есть пресмыкаться не надо, но с уважением относиться вполне можно. 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, я думаю, что если мы немножечко мигрантов ограничим в своей стране, то нам не грозит вот то, что вы перечислили, деградация и все остальное, потому что у нас и так 186 или сколько-то.
Ну, где вы, вот смотрите, конкретно, хотите ограничить мигрантов? Вот в какой сфере конкретно?
Смотрите, вот раньше я замечал, у нас граждане Узбекистана, Таджикистана были дворниками, сейчас они уже сидят на тракторах. Такси занято все. Я работаю в сфере кафе и ресторанов. Все кухни заняты ими. Ну. Русских людей там нет.
Ну, потому
я вижу, что из года в год...
Ну, скажите, вы пойдете... Ну, я задаю вам вопрос прямой. Вы пойдете на тракторе мести улицы?
Смотрите, плохо в трубку слышал, я добавил радио. Сейчас убрал его.
Да.
Я отвечаю. Я делал ремонт в квартире,
ну.
Все подвозки, завозки, ну, строители были русские,
ну.
Делали заливку пола.
Ну.
Грузчиками были русские парни, которые получали 11 тонн, подняли на лифте на 15 этаж, но это да. Огромная работа. Им платили по 500 рублей русские парни,
да.
А все привозки, отвозки, вот это все уже сидели граждане Таджикистана или Узбекистана, я уже не знаю. Да, и вот эти люди, я с ними говорил... Я говорю, почему? Да, они немножко выпивают, это видно. Но они мечтают работать дворником за 40 тысяч рублей, где официально в Москве платят 40 тысяч рублей. Но мы же понимаем, сколько на русских...
Их, вы эти, хотите сказать, таджики, их не пускают в...
Не пускают.
Не пускают. Не дают работать дворниками, не дают сесть вот в этот, значит, машину, которая метет улицы. Серьезно? Ну вот прям серьезно, не пускают. Вот на кассу в Ашан не пускают, да? В, как он там называется, Бургер Кинг не пускают, да, местных? Вот прям закрыта им дорога туда, да? Ну, не верю. Ну, вот, ну, да, возможно, конечно, вы скажете, что там, а зря не веришь. Ну, вот не верю. Ну, я по себе элементарно сужу. Вот я человек из региона, правильно? Правильно. Кстати, из республики бывшей сначала, потом из региона. Оренбургская область. Пошел бы я сейчас дворником. Отвечаю вам. Нет. Нет, не пошел. Мои друзья, которые остались там в регионе, приедут сейчас работать дворником в Москву? Я вам отвечаю. Не приедут. Не приедут. Даже если у них там зарплата, они работают там какими-то специалистами, будет 30 тысяч, а в Москве дворникам 40, они не приедут в Москву работать за 40 тысяч рублей. Хотя бы потому, что для Москвы 40 тысяч рублей, это значит, что ты, скорее всего, никогда в жизни здесь не приобретешь никакой недвижимости. А это значит, что Москва выжмет из тебя все соки и отправит назад. С благодарностью. Скажет, до свидания. Спасибо огромное, что оставил здесь здоровье. Спасибо огромное, что оставил здесь лучшие годы своей жизни, а теперь пакуй чемоданы и возвращайся назад в свой солнечный край. Оренбургская область, Саратовская, какая угодно вообще. Все, пока. Давайте говорить откровенно, если человек не способен своей работой обеспечить себе жилье в Москве, он здесь никогда не закрепится. Зарплата в 40 тысяч рублей не позволит человеку в Москве купить какую-либо недвижимость. Никогда. Вообще. невозможно это сделать. Просто невозможно. Ни при каких обстоятельствах. Ну, невозможно. Вот. Либо это будет не недвижимость, либо это будет что-то странное. Это какой-то будет диаген, неодиаген будет, понимаете? У нас в Звенигороде в УК ищут дворника. Одно требование. Не пить, зарплата 20 тысяч рублей. Зарплату можно не... Ну, я уже назвал, Владимир, поэтому что... Одно требование к человеку. Звенигород, вот человек, пожалуйста, говорит. Ищу дворника, одно требование, не пить. 20 тысяч рублей. Звенигород. Нормально для Звенигорода 20 тысяч рублей? Ну, небольшие деньги. Можно было бы пойти, у кого вообще никакой нет работы, хотя бы 20 тысяч рублей получить. Можно. В Звенигороде местные есть? Есть. Почему никто не пришел? Сами задайте себе этот вопрос. И только честно сами себе ответьте на этот вопрос. И ответ будет очевиден, потому что никто не будет из местных работать за 20 тысяч рублей дворником. Все. Точка. Точка. Не будет. Если и будет, то это единица. Это не массовое какое-то, это не вал людей, рабочих рук. Вот нет. Нет такого. Не хотят. Все. Если по 20 откладывать в месяц, это 240 тысяч в год. Через 10 лет можно скопить на первоначальный взнос. Да, через 10 лет на первоначальный взнос. Это, конечно, потрясающе. Вот. А остальные деньги вы где возьмете? 35 лет еще потом платить? Ну, то есть, реальность вам противоречит. Уж простите, 7373948. Хотя, наверное, вы противоречите реальности, а не она вам. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, пожалуйста.
Алексей. Вот личный пример. Вот мы сейчас разговаривали с человеком.
Давайте. Говорит, давайте. Потише, только сделайте приемник, когда невозможно слушать.
Ага. Угу. Вот, я приехал сюда, у нас внучка родилась здесь, в Москве.
Угу.
Вот. Я приехал с женой сюда. Ну, невестка нам как бы снимала квартиру и давала на питание немножко денег. Вот я решил подзаработать немножко, чтобы ну, себя немножко помочь и чувствовать.
Так.
Куда я только не обращался. И дворником, и в магазин. У нас там был перекресток был, и Пятерочка была рядом, и Копейка тогда еще была рядом, в Ясенево. Приходил, просил, дайте мне 15 тысяч хотя бы, мне хватит. Возьмите меня на работу. Они смеются просто мне в глаза и говорят, что нам проще взять гастарбайтеров.
Почему?
Не знаю, они не объясняли это.
Не объясняли.
Теперь да, теперь я попадал в такие ситуации, пошел как-то я работать, вагоны разгружать. Ну, хотелось мне сидеть, надоело дома, пошел вагоны разгружать. Пошел, разгружал вагоны, и вот попал я в бригады, были не русские. Вот. Мы выгружаем, вот русские все поднимают снизу ящики.
Ну.
Они ни один не наклонился снизу поднять ящики. Все поднимали вверх, брали ящики и...
ох уж эти страшные нерусские, я понял. Значит, человек пришел в магазин, а его не взяли на работу. Я как в какой магазин не зайду? Пятерочка, Дикси, Перекресток, там, Седьмой континент остался еще, нет? Азбука вкуса. Там все время нужны люди, все время. И все время написано, что зарплата есть. И даже эту зарплату пишут, все время. В Азбуку вкус, правда, редко захожу. Дорого что-то там. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Поговори со мной, Зеленский. На Украине второй захват заложников за 3 дня. Об этом пишут «Аргументы и факты». Действительно, это вчера происходило. Можете подробности почитать. Наш человек из МИ-6, почему отношения спецслужб России и Британии такие сложные, тоже можете почитать. Брутальный Альфа-Ромео. Да, это интересно. Про машины. Ну и про гражданство, получение процедуры. Упрощение процедуры получения гражданства. Но мы с этого сегодня начали наш разговор. Потом перешли на вопрос национальности, графы. И, кстати, так и не обсудили. Я вот предлагаю все-таки вернуться к этому разговору и его обсудить. Потому что Милонов говорит, давайте, мол, вернем графу национальность в паспорт. Это было бы неплохо сейчас сделать. Не знаю. Большие сомнения у меня.
А что там с Альфа-Ромео, пишет Валерий? Да ничего хорошего, если посмотреть на Формулу-1. Короче говоря, возвращаясь к теме. Леня. Ну, во-первых, Леня — это Леонид, ну ладно. У вас напрочь отсутствует национальное чувство. Ты живешь, чтобы есть, а не ешь, чтобы жить, пишет 52-й. 52-й, не соглашусь с вашей оценкой. Считаю ее радикальной и несоответствующей действительности. Работодателям выгодно брать, приезжих, дают им взятки при поступлении и недоплачивают потом. А работодатели эти кто? Это же вы, правильно? Это же вы уже, правильно? А зачем рекламировать Милонова, пишет мастер. Да мастер, он просто ляпнул, а ляпнул на тему интересную. Интересную, волнующую народ, я просто знаю. Это такая тема из разряда «вынесем, занесем Ленина». Ну, а раз тема интересная, чего бы не помусолить, не поговорить, не обсудить, не сверить часы, так, как говорится, 7373948. Ну, что там с графой? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это...
Очень плохой звук, простите, очень плохой звук, что-то прямо совсем. Наверное, придется перезвонить вам. Уж извините. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Татьяна Васильевна.
Да, вот у вас получше звук,
Татьяна Васильевна. Да, я за графу национальность.
И какую бы вы национальность писали?
Дело в том, что у нас всегда было, Татьяна, много жила в Советском Союзе, заявительный момент.
Ну,
приходишь и со своих слов записываешь.
Какую бы вы записали национальность?
Ну, я записала бы себя русской, потому что у меня мама русская, а папа белорусы русские.
Я так предполагаю, что я бы себя заявительно записал бы украинцем. И потом
записали.
И потом говорил, что творится в моей родной Украине, вот так вот я бы говорил.
Ну, как хотите. Я просто говорю, что это заявительно. Но сейчас графа национальности существует. Так в Татарстане, в республиках Кавказа. И опять получается,
графа?
Только как бы русские у нас
нет.
В паспорте.
Нет.
Да.
Да нет. Да. Откуда? У них что, какой-то отдельный паспорт?
Ну, позвонят и расскажут.
Серьезно? Что давайте спросим.
Записано, что чечен, татарин записан,
в паспорте,
татарин.
В российском паспорте,
да.
Который унифицирован. У них там что-то записано. Интересно. Не знал никогда. Серьезно, что ли? Прямо вот удивительно. Я думал, у нас всех одинаковые паспорта. У нас что, разные паспорта у всех, что ли, или что? Что-то я первый раз о таком слышу. Может быть, это вас обманул кто-то, нет? Я за, всегда хотел быть среди сынов Израилевых, пишет Дмитрий. Да, это первое, о чем я подумал. Я прям, все, я еврей. И пускай потом хоть кто мне что слово скажет. Нет. Или я все-таки хочу быть украинцем. Это было бы идеально. Все, я украинец. И да что ж такое творится в моей родной? Да, Украине, моей незалежной, что ж такое происходит? И все, я как украинец, вот мой паспорт! Я как украинец, вот мой паспорт! Заявляю вам, да, что дальше, так, дело продолжаться им. Вот мой русский паспорт, в нем черным по розовому написано «Украинец». Я вам как украинец говорю, либо белорусом бы записался. Тоже белорусом бы можно было бы записаться. И там, Александр Григорьевич прав. Да мы, белорусы, всегда его поддерживаем. И все. Да мы, белорусы, всегда за Александра Григорьевича. Да молодец он, вот так. И что? Правильно? Вот. А еще, наверное, можно. А я там, значит, какую-нибудь еще национальность такую. Надо что-то для России экзотическое. Экзотическое, экзотика какая-то. Для нас японец. Экзотика? Я был бы японец. Все, я бы записался в японцы. И разговаривал вот так. И там... А? Эфиоп. Эфиоп, кстати. Родственник в каком-то смысле Пушкин. Сказал бы, что я эфиоп. И что у меня есть какие-то корни. И я как-то связан с Пушкиным. Все. Я австралиец, пишет Владимир Бонд. Живу в Татарстане, у нас нет никакой графы национальности. Что за бред, пишет Вадим. Вадим, ну, видимо, где-то в интернете женщина прочитала. Ну вот я надеюсь, она нас слушает до сих пор. Смотрите, человек из Татарстана вам пишет, уважаемая слушательница. Нет у них такой графы. У нас одинаковый паспорт у всех. Одинаковый. 7373948. Вас обманули. Не верьте этим обманщикам, которые вас так обманывают. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это, я понимаю, этот 94.8 FM.
Это вы правильно понимаете?
Скажите, вот у нас вот такой, скажем, интересный тема был, что не русские там к Узбекистану, Таджикистану, там кого-то отправил, там кого-то выгнал. Я сам из Таджикистана, живу в Москве, и учусь я в Москве.
Да.
Вот. Была такая тема. Они там не люди, они там преступники и так далее.
Не, есть вы, люди, которые нет, звонят и говорят, смотрите.
Пожалуйста.
Есть люди,
им говорите, что перепомните. На Вторую мировую войну, какой вообще был? В последнее время всегда я слышу, что русские победили русским. Нет, тогда не было слова «русские». Тогда был такой большой цифр, шифром СССР был.
Так.
Почему на то время нацизм, расизм не был?
Вот, скажите, потому что интернационализм был, это другая идеология, конечно.
А почему сейчас такое есть, что ни русских, ни человек, там, дворников? Почему вот москвичи, я что, сам я живу в Москве, я учусь и еще в Москве.
Да.
Вот. Узбеки, таджики, да, приезжие люди работают за 30 тысяч, максимум 35 тысяч.
Да.
За заработные платы.
Копейки.
Да, 30-35 тысяч.
Ну.
И они оплачивают как минимум 5 тысяч за комнату.
Да.
5 тысяч. Они как минимум 3-4 тысячи за абонентские платы оплачиваются.
Да.
И за интернет, чтобы домой позвонить.
Да.
И как минимум 5-6 тысяч, они, чтобы кушать оставить.
Конечно.
И одеваться.
Ну, то есть и денег не остается 10, в итоге.
Да, конечно. 10-15 тысяч у них остается только домой отправить.
Вот.
Вот это экономика. Вот. Объясните человеку, что 10-15 тысяч только из России уходит за месяц одного человека. А больше, чем половина зарплаты в России остается.
Да.
А москвичи за 30-35 тысяч не будет работать. Я вам уверяю. Так,
вот я об этом и говорю. Будет. Ну, конечно, не будут. Ну, не будут. Потому что если бы хотели, работали бы. Я об этом и говорю. Спасибо вам большое за звонок. Я ровно об этом и говорю. Ну, не будут. Ну, если и будут, то это какая-то должна быть совсем не пыльная работа какая-нибудь такая. Приятная, знаете, там, ну, не знаю какая. На радио вести программу. Тогда, наверное, да. Вот. Ну, а какая-то пыльная работа? Да нет. 600 рублей без лимит. Звони по WhatsApp домой. Какие 4000, пишет Нилс. Нилс, видимо, о чем-то другом идет разговор. Космополит можно будет записать, пишет мастер. Это как графа в паспорте, космополит. Надо в исчезающий народ записываться. В Красную книгу запишут, будут финансово поддерживать, пишет Григорий. А они... что? В свидетельстве о рождении графа национальности есть. Почему нет в паспорте, пишет Илья Сергеевич. Так, Илья Сергеевич, вы мне уже ответите, нужна она или нет. Вот мне она нафиг не нужна. Я знаю, что я русский, и мне вот эта графа вообще не нужна. Ну, то есть я могу, тем более, что если это национальность заявительная. То есть если мне говорят, ну что ты, кто по национальности? А я говорю, я джедай. Да, и мне пишут джедай, все. Такая есть народность у меня. Я американец. Заявительное же. Да это, кстати, тоже прикольно. Можно заявиться американцем. Я кореец. Все. Я кореец. И что? Ведь по факту национальность сегодня, в сегодняшнем мире, и особенно в России, как и во многих многонациональных странах, она заявительная, в принципе. Потому что мы говорим на одном языке. У нас одна общая уже культура. Да? То есть мы живем одной всей жизнью. И дальше национальность определяется только тем, что мы говорим «я такой-то», «я сякой-то». Вот я говорю «я русский», все, «я русский». Я с таким же успехом могу сказать, что я украинец. С таким же вообще. Да, допустим, если там дело будет касаться Азии, мне, может, и не поверят, да? Ну, есть какие-то визуальные отличия, не похож. Да, дело касаться будет Кавказа, мне поверят. Я могу сказать, что, ну, может быть, на чеченца я не похож. Ну, не знаю, мне кажется, на грузина какого-нибудь вполне. Там, и могу разговаривать так, там, ой, как хорошо, хорошо. Да, могу, могу. На чеченца не похож, жалко. А так бы я мог говорить, дом, да, ну, как вариант, но не похож. Вроде. А может, и похож, я не знаю. Вот. Молдаванином я, вот легко, вот прям за секунду, прям молдавашка. Прям вот, да, цыган легко. Прям просто прихожу в паспортный стол, ваш национальный цыган. Все. И буду, эй, ромалы, там, коней угонять куда-то, что-то, свободная жизнь какая-то, на гитаре играть. Ну, в общем, примерно то же самое, чем я занимаюсь все время. Ну, только скот не угоняю, это правда. Смуглый, вам много национальности подходит, правильно? Я вообще могу сказать, будто я египтянин. И все, египтянин пишите. Я египтянин по национальности. Я это чувствую, я ассириец. Понимаете? Откуда-то я из Междуречья, у меня какое-то такое ощущение. Я ассириец. Ну, сказать, что я китаец, не поверят. Здесь не поверят. Действительно, есть все-таки расовые там различия. То есть сказать, что я, например, ну, кто я там, я уж не знаю. Ну, то же самое, эфиоп, не поверят. Не поверь, не похоже. А так, араб. Ну, кто это, из арабского мира какой-нибудь. Ну, в принципе, что? Я думаю, что вполне. Я когда в Египте ходил, значит, арафатку нацепил, и вот эти у них рубахи в пол есть. Черт его знает, как называется. Я такую купил себе, потому что понял, что все туристы ходят в штанах, а в штанах все, простите. Ну, варятся, прям варятся. Нельзя такого делать на этой жаре. Я думаю, нет, я как они сделаю, потому что они наверняка, не зря же столько там тысяч лет, да, они ходят в этой одежде. Ну, может, не тысяч, может, сотен, не разбирался в этом вопросе. Вот, не зря же они столько времени ходят в этой одежде. Наверняка есть плюс какой-то. Я надел эту рубаху.
Боже мой.
Вот он ветерок, вот она свежесть. Короче, кайф. В этот же момент ко мне начали обращаться, когда обращаться как к своему. Прям в этот же момент. А потом один говорит: «А, Egyptian, Egyptian!» Я говорю: «Не, русский, русский!» Я говорю: «Да, русский». «Папа Egyptian?» Я говорю: «Нет». «Мама Egyptian?» Я говорю: «Нет». «Алибаба». «Алибаба», он говорит. «Алибаба». Ну, смешно. Ну, все, прокатило. Чуть подзагорело и прокатило. Все нормально. Все, я запишусь египтянин. Все, я решил, египтянин. Потому что будто я египтянин. И буду всегда выходить в эфир под песню группы «Пикник». Будет «Будто я, ху, будто я, ху». И там, «Добро пожаловать, друзья, в мой египетский эфир». Египетский эфир. Вот такие еще отбивки будут. Я знаю, на некоторых радиостанциях, слегка устаревших в новостном смысле, вот, и в смысле заставок, у них такие есть заставки. Египетская сила. Вот так так. Пум-пум. И я вам там. Only for you, my friend. Good price. Only for you, my friend. Take, 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 take. Only for you, my friend. For you. Good price, $5, only for you. Вот у Тутанхамона есть песни и у Наутилуса еще, конечно. Правда всегда одна. У нас сегодня караоке. Так сказал фараон, он был очень умен. И за это его называли Тутанхамон. Это как раз та самая песня с объективными вещами. Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад, да? В этом смысле я их обошел только Киркоров. Лед растаявший, он вода. Разучился считать до ста. Дворник-таджик может знать Омара наизусть на фарси, между прочим, пишет Валерий. А вы тут сидите, один язык знаете, с горем пополам запятые неправильно ставите и выпендриваетесь. Вообще-то, на всякий случай. Да, у «Сектора газа» есть песня про египтолога, да? Не знаю такое. Разве есть национальность египтянин, пишет Тукс. Нет, Тукс, есть национальность заявительная. Ну, заявляешь ты просто, такую пишут. Соответственно, есть любая национальность. Даже если ты единственный представитель этой национальности, правильно? Ну, я беру ее и заявляю. Я египтянин, все. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Анатолий, Москва.
Да.
Да, детей регистрировал, действительно, есть заявительная. Вот спрашивали, как вы хотите записать ребенка, и записал дочерей русскими. А вот по поводу графы в паспорте я как-то не задумывался, хотя, наверное, если бы мне сказали «хочешь, не хочешь», я бы, наверное, все-таки оставил. Я даже не знал, что там ее нет. Вот.
Видите, насколько это актуально, да.
Да, вы вот пошутили на то, что вам пока не угрожает, что таджики, узбеки могут вести эфирное радио, но подождите немножечко.
Почему?
Скоро у них будет...
Я не говорил таких вещей.
Не, ну скоро, ну как бы там вы так около этого сказали.
Нет, я не об этом говорил.
Ну, смотрите, у них скоро диаспора расширится, у них будут свои радиостанции.
Конечно.
У вас детей, Алексей, еще пока нет, да, насколько я знаю.
Ну да.
У меня двое, я обслуживаю их в поликлинике. Вот за последние два года число врачей с фамилиями, которые невозможно произнести, они по национальности узбеки или таджики, я просто не знаю, увеличилось, ну...
А вас лечить?
Кратно.
Вас лечить или вам национальность важна? Вот понимаете, вот есть такой человек, Лео Бакерия. Да вот, как бы вам сказать, да дай бог, чтобы все врачи такими были. Ну так, просто на всякий случай говорю, просто на всякий случай. Вам, вас лечить или удовлетворять ваши потребности какие-то националистические? Если удовлетворять ваши потребности националистические, я правильно понимаю, если вы за границей попадете в какую-то беду, вы откажетесь от помощи врачебной? Ну, то есть вы будете где-то за границей, например, сломаете ногу, например, где-нибудь в Индии, например, в Гоа, поедете на мотоцикле, упадете. Вы же не дадите вас лечить этим местным, этим индийцам? Не дадите же вам вы лечить себя, а то что-то какая-то не та фамилия, что-то не то. У меня есть ощущение, что вы дадите лечить себя. Конечно, конечно. Поэтому давайте так, если ты идешь к врачу, ты же идешь к врачу, чтобы он тебя лечил. Лечит? Хорошо. Калечит? Нехорошо. Если меня будет калечить абсолютно русский, с правильным черепом, абсолютно правильным, супер правильным, с нужным цветом глаз и волос человек, я не буду у него лечиться. Я не пойду к нему. Понимаете, о чем я говорю? А у вас какие-то странные вещи. Вы сказали, что вам не угрожают мигранты, потому что они будут работать на радио. Я такого никогда не говорил. И более того, никогда такого не скажу. Почему? Потому что, на мой взгляд, это откровеннейшая глупость. Откровеннейшая. Это все равно, что сказать, что мне не угрожают люди, населяющие Россию, потому что они не будут работать на радио, ибо у них нет образования. И все. А таких очень много. И что теперь? Ну вот что, я должен здесь сидеть и выпендриваться своим образованием, а вот они мне не угрожают никак, они мое место не займут. Ну понимаете, ну это странно. Странно. Да и вообще, если человек где-то работает, и ему кажется, что любой другой может занять его место, может, он себя немножко недооценивает. Ну, либо, может, работу надо поменять. Представляете, человек говорит... Меня завтра, я шеф-повар, может заменить любой, любой, местный, не местный, какой угодно, любой. Значит, настолько я вот плохо делаю свою работу. Не знаю. Я как-то привык верить в себя в этом смысле. Понимаете, о чем говорю? И вот я, например, уверен, что завтра придет какой-нибудь норвежский гражданин, и ничего у него не получится. Россиянин, наш, русский, и не получится. Ты любой, я не знаю, немец, американец, пакистанец. Какая разница? Мы же говорим о работе. Мы же говорим о работе. Работа, работа. На работе что нужно делать? Работать. На работе оценивают твою работоспособность, а не национальность. Что, какая разница? Не, конечно, я представляю, что есть такие люди, которые там... Ого.
А я, пожалуй, возьму человека этой национальности.
Ну, я не знаю, построит он когда-нибудь там тебе какую-нибудь мощную, в этом смысле, империю, или не построит. Я считаю, что не построит. Вот Багратион, кстати, кто по национальности был? А?
Что-то... Не, вроде не русский, по-моему. Багратион не русский?
Екатерина вторая, она же это, не русская была. Слушайте, вы ведь в курсе? Вы в курсе, что Рюрики не русские? Рюрики не русские, серьезно? Я говорю, да, представляете, не русские. Понаехали тут Рюрики. Своих порядка здесь понаустраивали у нас в России, да? Как было хорошо до Рюриков. И сразу все испортилось. А такая воля была, здорово. Вот было здорово. Да или нет? Нет, конечно. Да они сами не хотят работать. 2000 за 15 минут работы просят. Мусор строительный выкинуть надо было. Вот соседом выкинули за 15 минут. А ты, Алёша, любую дичь поддерживаешь, которая против мнения коренных жителей нашей страны. Боже мой, Иван, 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 у вас такое прекрасное еврейское имя. А вы такой националист. Ну правда, Иван, ну нельзя. Ну вас, ваши родители дали вам великолепное еврейское имя, Иван. А вы такой националист. Таки уже. Ну, нельзя. Ну, некрасиво. Это во-первых. Во-вторых, Алёша сам выносит свой строительный мусор. Обратите внимание, Алёша хороший. Алёша сам вчера корячил холодильник. корячил. Сначала он его корячил из многоэтажного дома, потом он его корячил в частном доме, в подвал. Алёша вчера очень сильно потрудился. Алёша пожалел 500 рублей для грузчика. Алёша не пожалел свою спину. Алёша поплатился за свою жадность. Вот. Но он сделал всё сам. Ни копейки никто не получил. Более того, Алёша заказал грузовой автомобиль в каршеринге и сам на этом грузовом автомобиле отвёз. Понимаете, о чём идёт разговор? У Алёши ничего никогда не сделал никакой другой работник вообще. Потому что он сам чинит себе розетки. Он сам всё себе делает. Потому что, внимание, Алёша может не только языком, как говорится. Алёша может и руками. Иной раз увлекается. И что вы ко мне пристали тогда? Вот. Но если вы не способны вынести свой строительный мусор сами, ну, боже мой, ну, заплатите людям тогда. И если они хотят вам... Да, за 15 минут они требуют 2000. Они 2000 вас требуют не за 15 минут, а за работу выполненную. Они ее могут выполнять день, год, могут 15 минут, могут минуту. Это их проблема, сколько они будут это носить. А не ваша. А вы платите за работу. Правильно? Правильно. Пиццу доставить. 10 минут сейчас доставляют. 15 минут. Есть там такие ресурсы, где вот лавка какая-то, Яндекс.Лавка. 15 минут везут вам еду из магазина там или еще какую-то готовую. 15! 15! Как говорят в интернете. Карл! 15! С ума сойти! Ну вы же им платите деньги за доставку? Платите. Да? И ставка одна, и понятная, и не такая уж и маленькая. И можно сказать, фу, за 15 минут? Ну давайте он вам ее просто за 45 привезет, вы побольше заплатите. Давайте он вам ее будет везти год, эту еду. Вы ему все свои деньги за год заработанные отдадите. Оно того и стоит, что 15 минут работы, вы же быстро вам все сделали. Вы при этом пили чай, смотрели Формулу-1, Формулу-2, Формулу-3. Я вот сейчас увлекся, прям кайфую. Особенно Формула-2. Там какой обалденный парень, гонщик наш. Господи, дай бог памяти фамилию-то его назвать. Хочу похвалить. Дай бог памяти. Где у меня любители Формулы-1? Там какой-то уникальный паренек. На Р фамилия, по-моему, у него как-то. А, нет, да, на Ша. Шварцман.
Боже мой.
Какие-то чудеса творит. Я надеюсь, что он скорее попадет в Формулу-1, и я надеюсь, что он начнет там наказывать всех этих иностранцев начнет наказывать, я ему желаю скорейшей победы. Какой молодец. Я прям, такая гордость. Я смотрел даже вот вручение там на пьедестале, значит, он стоит, играет русский наш гимн, и я прямо, ах ты наш русский родной. Роберт же его, по-моему, зовут, правильно? Роберт Шварцман, по-моему, зовут. Роберт Шварцман наш русский парень, понимаете? Все. А как я болею на Олимпиаде за наших борцов русских. Русских простых парней, борцов наших. До слез, понимаете? Вперед! Ну, че вы? Не делайте так! Не делайте так! Все, и болел, и буду болеть. Вот так вот. Куда деваться? Это же триумф. 10:00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10 часов 6 минут, пятница, июль, день 24. Уже 7 просто минут, пока говорил. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. А где смотреть «Формулу-2», говорит 98-й. 98-й, это будет реклама, но черт с ним. Пускай мне потом, может быть, Тина Гиевна как-то ответит добротой. Матч-арена я смотрю. У меня бесплатно, я смотрю. Ну, честно, Формула-2, Формула-3. Формула-3 не так мне интересно, а вот Формула-2 даже поинтереснее Формула-1. Они не такие опытные, а у них больше ошибок, соответственно, больше каких-то, ну, по ходу гонки происходит странных вещей и больше интриги. Формула-1 смотреть сейчас практически никакого интереса, потому что там все очевидно, там Мерседес на автомобилях таких, которых ни у кого нет, вот это их система управления колесами какая-то странная, которая ни у кого нет. Они просто уезжают, и все. Феррари превратились в нечто неедущее в принципе. И это, конечно, какая-то страшная беда. И вообще непонятно. Единственное, вот болею за... Как говорят в нашей тусовке, за тапка болею. Ну, а что делать остается? Потому что болеть за Мерседес, ну, это Глори Хантер. Ну, правда, это какой-то лохотрон. Ну, нельзя болеть сейчас за Мерседес. Болею за Red Bull, что делать еще? Ну, потому что, ну, это неинтересно. Когда ты просто берешь, показываешь пальцем в человека, у которого ракета в руках, а другой с автоматом на него бежит, и говоришь, я вот за того, у которого ракета. Ну, рационально, но нет в этом драматизма. Я все-таки за угнетенных всегда. За Феррари очень сильно болею. Они прямо, ну, серьезно их обделили. Печально, зрелище. И абсолютно неинтересно в связи с этим, конечно, Формулу-1 смотреть, потому что все заранее примерно понятно тебе. Единственное, на что приходится рассчитывать, на какие-то неожиданные вещи. Ну, какие могут быть неожиданные вещи? Просто стартуют со стартовой решетки, и через три круга Хэмилтон уже в 6 секундах впереди. Три круга, он уже 6 секунд везет. Все, поехали. Ну и да, очень интересно. Это, конечно, впечатляет. Хотелось бы еще подольше за этим понаблюдать. Сегодня дерется Мага Тигр и Саша Емельяненко, пишет Ларек Марек. За кого болеть будешь? За Магу или за Саню Емельяненко, пишет Александр Первый. Ну, я же так понимаю, это больше шоу. Да, поэтому уж извините. Просто посмотрю, просто посмотрю. Но если будет реванш Хабиба и Макгрегора, понятное дело, за Хабиба буду болеть. Red Bull, да-да. Нет Шумахера, он бы уделал Мерседес, пишет Владимир. Шумахер есть, младший, и он как раз в Формуле 2. Он как раз со Шварцманом там, значит, соревнуется. Можете посмотреть. Он, когда Шварцман взял первое место, взял третье, и на следующей гонке, короткой так называемой, ну, так я ее называю, может быть, ее то, что это так называет, вот, он на подиум пошел, а Шварцман четвертый был. Ну, то есть, у них там есть некое соперничество, борьба. Обратите на это внимание. Младший Шуми вообще-то молодец, работает там, между прочим. Стартовавший сегодня с Байконура «Союз-2-1А» установил очередной мировой рекорд скорости полета на МКС. От старта до касания корабля с МКС прошло всего 3 часа 18 минут 31 секунда, пишет Стахий. Да там работа не стоила это денег, пишет Иван, гипсокартон. Да тем более, вот у меня недавно друг, значит, в ипотеку купил квартиру, Иван. И, ну, ему надо было переехать. С одной стороны, можно было бы заказать машину грузовую, опять же, да, там, ну, коммерческие перевозки вот эти вот есть. Грузовую машину можно было бы заказать грузчиков, они бы подняли. И они, причем, когда приехали, это новостройка, к нам подошел сразу человек и говорит, чем-то помочь? Я говорю, да не, мы вроде как сами по себе вполне справимся. Он говорит, все, если что, говорите, как бы, денежка, и мы все носим туда-сюда. Сами все, ручками. С друзьями. Все подняли, перенесли из одного места в другое, перевезли. Ну, за грузоперевозки отвечаю обычно я. В принципе, может любой. У всех же есть категория Б, а там цене нужна. Но на будущее, когда мои друзья уже обрастут вещами, когда у них будет очень много всего ценного, и этому нужно будет перевозить на грузовике, я могу и на грузовике. Я-то водитель профессиональный, между прочим. На всякий случай вам хочу сказать. То есть категория С. Категория С. А это уже называется профессиональный водитель? Ну, вообще-то. Ну, так, ну, чуть-чуть подмазался. Ну, чуть-чуть. Ну, давайте, давайте. Ну, давай, разрешите мне повыпендриваться. Ну, пожалуйста. Сейчас, конечно, я понимаю, там, смех в фуре разносится. В каждой практически. Там, я говорю, я водитель профессиональный. Ха-ха-ха! Ой, уморил мальчишка. Ну, чуть-чуть. Ну, могу. Нет, чтобы бизнес поддержать, пишет Алекс. Не, зачем мне бизнес? Я обращаюсь обычно к специалистам, чью работу я выполнить сам не могу. Вот тогда да. Тогда да. Ну, то есть я вот, например, в двигатель автомобильный не полезу. Хотя последнее время у меня возникает желание этим заняться. Что-то меня тянет на эксперименты. Хочу купить себе хороший инструмент и ковыряться в машине. То есть вот сейчас есть задача. Задача заключается в чем? Промыть радиатор. Я подумал, что 7 лет все-таки не промывал радиатор, может быть, пора? Все пишут, что раз в 2 года надо. Думаю, надо промыть радиатор. Думаю, с одной стороны, можно просто загнать автомобиль, все промоют, все сделают, и класс. А с другой стороны, это может быть квест. Я там буду разбирать полморды машины, да, доставать эти радиаторы, самостоятельно их мыть. Это же интересно вообще-то. А потом, какую я гордость испытаю, когда на эвакуаторе привезу, и мне придется... Да. Гонщик нелегальный, профессиональный, пишет Виктор Кор. Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий, в которые входит в том числе Яндекс, Эбби, Acer, IBM и лаборатория Касперского, пригрозила перевести свой бизнес за рубеж из-за преследований в России, пишет Стахий. Ничего себе, Касперского преследуют в России. Купи у вас Хантер и будет тебе такой квест. Ну нет, спасибо большое. Разве вода еще не кипит, пишет Уларбек. Так у меня воды-то нет. Там не вода. На даче научился варить, разместил объявление, теперь помогаю СНТ соседям за недорого, когда есть время. Пожалуйста, человек освоил профессию сварщика и варит там что-то. Либо, извините, или это что-то про Breaking Bad? Что вы там варите? Варите в смысле металл, я надеюсь? Я врач, дома варю железо, кую железо, пишет кот. Пожалуйста. Вот вам, пожалуйста. Эй, пишу, пишу, вы меня хоть видно, пишет Борис. Да, Борис, вас видно. Могу помочь с покупкой инструмента, пишет Александр. Ой, нет, я, наверное, об этом забуду. Это так, мимолетное желание. Мы идем дальше, у нас новостей много. Что-то отвлекаемся все время. Варенье варить, пишет Дмитрий. Да. Мойка самообслуживания и 100 рублей. Сжатым воздухом, пеной и водой. Главное, не впритык, а то погнет соты, пишет Владимир. Ну, в смысле, надо снять радиатор или просто лупануть в него водой? Владимир, напишите мне. Не варить, а сваривать. Варят больше, XMR говорит. Кадыров, генерал-майор, обсуждали? Нет, не обсуждали, а что-то обсуждать. Там интереснее, что Кадыров сейчас с Помпео, значит, ну, враждует. Помпео занес в санкционные списки, значит, Кадырова. Кадыров занес его в личные санкционные списки тоже. И теперь не приглашает его, значит, там какое-то, видимо, приглашение было в Чечню. Он теперь его не приглашает. Все, мы, говорит, не зовем вас в гости. Хочу сказать, наблюдая за этой ситуацией, об одной вещи, которую я заметил. Нет более веского объединяющего начала для народов России, чем американские политики. Боже мой. Это люди, которым нужно прямо нам всем вместе на самом деле когда-нибудь, может, где-то в кулуарах, незаметно объявить нашу благодарность всенародную от многонационального народа России. Американцы же нас не делят на народности. Вы знаете, да, что для американцев русский – это русский, все. То есть это все живущие в России люди. Это русские. Вот, они вообще не различают, им это не важно. И это прекрасно. Объясню почему. Потому что они нас объединяют. Они нам показывают каждый раз, они нам демонстрируют одну очень простую вещь. Вы для нас одно. Ну, раз мы для них одно, то мы и для себя становимся одним. Понимаете, как это? Это очень важно. Мы ведь тоже американцев не делим на мексиканцев, там еще кого-то, китайцев, которые там есть, ну и многих других мигрантов, которые туда приезжают. Для нас американец – это американец. И мы служим в этом смысле объединяющим началом для них. Когда мы начинаем огульно обвинять американцев в том, что они все толстые, да, в том, что они все заносчивые, что они все противные какие-то, еще что-то такое. Ну вот. И американцы в этот момент, все-все-все, всех национальностей, говорят, ах, эти русские опять нас обвиняют, не дают нам жить нормально, понимаете? Все, объединяющее начало, очень хорошо, внешний враг, прекрасно. Спасибо большое Соединенным Штатам и американским политикам за столь плодотворную работу над объединением русского народа. Они, правда, этого не понимают, скорее всего, не догадываются, но это так, и это великолепно. Спасибо им огромное. Я думаю, что худшие времена нас ждут тогда, когда американцы, весело похлопывая по плечу, начнут нас убеждать в том, что мы красавчики. Всех. Вы, конечно, молодцы там в России. О, вы такие молодцы. Вот тогда-то мы и начнем резать друг друга. Пока американцы до этого не догадались, слава богу. Вот, они, наоборот, нас объединяют. Консолидируют. Это прекрасно. Это то, что нам нужно. Это именно то, чего мы от американцев и ждем. Спасибо огромное господину Помпео. Спасибо огромное господину Трампу, спасибо огромное господину Байдену, госпоже Клинтон. Всем им огромное человеческое спасибо. Не знают они нас, и это прекрасно. Вот знали бы, могли бы деструктивно влиять. А поскольку не знают, не могут деструктивно влиять. Наоборот, не получается. В 90-е нас американцы хвалили. Во-во! Тут, знаете, как американцы хвалят, жди беды. Жди беды. Если американец хвалит русского, жди беды. Это что-то, что-то мы куда-то не туда свернули. Это такое очень простое, знаете, способ измерения правильности нашего пути, праведности его. Это примерно как Горбачев говорит что-то хорошее. Задумайся. Хвалит? Задумайся. Чубайс хвалит? Задумайся. Мамон, а? А вдруг это? Вдруг надо было делать наоборот, да? Задумайтесь. С Горбачевым так догадались, пишет механик. А Горбачев сам такой просто был. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. По поводу доставок. Знаете, вот доставка, сам или это... Я тут столкнулся в Леруа на 65-м километре, оформил доставку панелей, которые не входили в лифт. 10 раз предупредил, что 9-й этаж, что, ребята, будете тащить пешком. Оплатил это. Приезжают ко мне, хорошо, я на работу не ушел. А да. то надеялся, что жене донесут. Приезжают они, ребятки. Да, да я не побоюсь сказать. Азиаты поставили внизу, я им показываю, у меня оплачено наверх. Они меня послали и уехали. Это 65-й километр, Леруа. Да. А жаловаться туда бесполезно. На кого я буду жаловаться? Они все на одно лицо, и они меня...
Это абсолютная неправда. Абсолютная. Во-первых, потому что если Леруа организует вам доставку, они знают, каких доставщиков они к вам послали. Фраза «они все на одно лицо» — это фраза китайца, который приехал в Россию и посмотрел на русских, потому что мы все на одно лицо, вообще-то. Ну, для китайцев, на всякий случай. Это оголтелый национализм, это неприятно, это вас не красит. Если вам доставщики что-то не подняли куда-то, всегда можно позвонить в организацию, которая организовала эту доставку, написать им, и все это будет исправлено. Моментально, моментально. Просто потому, что тот самый Леруа или какие-нибудь другие магазины, они заботятся, знаете, о чем? О себе. А забота их о себе – это забота о своем имидже. А забота о своем имидже – это деньги для них. И терять деньги они не будут, потому что у них какой-то доставщик-дурачок, понимаете? Если им доставщик-дурачок попался, они этого доставщика либо заменят, либо этого же конкретно доставщика заставят поднять наверх все, что он должен был поднять. Ибо это оплачено. Вот и все. Потому что они не готовы, я вас уверяю, это абсолютно факт, платить по многомиллионным искам каждому встречному поперечному. Уж гораздо проще им поднять что-то куда-то. Правильно? Потому что за это заплатили. Деньги есть, договор есть, подпись. Все. Камон. Так что интересная история. Увлекательная. Но, вероятно, не соответствует действительности. У меня такого ни разу не было. Вообще, что бы мне ни доставляли, где бы я что ни заказывал, ни разу, никогда вообще такого не было. И ни у одного моего знакомого такого не было никогда. И если были какие-то претензии к сервису, просто звонок или просто письмо. В доставку еды, в доставку мебели, в доставку одежды мы заберем, хорошо, без проблем. Да. Приходит человек, забирает, все, вопросов нет. Меняет, несет, поднимает. Вы наивны и насмотрелись кино. Ну, конечно, я очень наивный и насмотрелся кино. Безусловно. Вы зато вот очень прозорливый, Ларгус. Так как помыть радиатор, пишет Дмитрий. Все пишут, что надо в сервис обращаться, самому не надо делать. Не гони, Леруашки все равно на клиента. И поверь, это так, пишет Руслан. Руслан, ну тогда, значит, не покупайте ничего у них и все. Ну, такой примитивный пример вам. Покупайте в другом магазине. Раз к вам отнеслись как-то по-скотски, клиенту, раз вы за что-то заплатили, и вам ваши деньги, внимание, а, не вернули, б, не оправдали никак вложенных ваших средств, во-первых, вы можете судиться. Легко. Легко. Вам услуги не предоставили, за которые вы заплатили. Это нарушение. За это можно судиться. Вот и все. Вот вам история про человека, купил BMW M5 Competition за 8,5 миллионов. В итоге BMW ему 12 отдали, потому что она сломалась у него через неделю. Он через суд 12 ему отдали. Ничего, 8,5, по-моему, покупал, за 12 назад вернули. Почему? Потому что можно было обтечь, конечно, можно было. Можно было сесть и сказать, ну, не берут назад и не берут. Но человек не стал обтекать. Он сказал, а, нельзя забрать машина, да, я вам отдал несколько миллионов, и вы меня не берете ее назад, она у вас через неделю ломается. Я ее эксплуатировал абсолютно со всеми требованиями, которые вы выдвигаете при эксплуатации автомобиля. Я вам сейчас покажу. И показал. И в российском суде решили в пользу этого человека, в пользу этого потребителя. И все, и заплатили денежек. BMW! Вы понимаете, что это за фирма? Вы понимаете, какая она большая? Вы понимаете, какая у нее история? Вы понимаете, что это за вообще бренд и имидж, какой у этого бренда? Заплатили. Никуда не делись. Российский суд сказал, плати. Хорошо. Все. Значит, есть два варианта. Либо вас кинули, и вы можете судиться, и вы можете оставить свое право. Либо вас кинули, и вам достаточно, либо вас никто не кидал, и вы придумали. Ну, кинули и кинули. А, вот я вот теперь буду звонить на радио и рассказывать, как меня кинули. Это не решение проблемы. Тот же самый один всего звонок можно было совершить в эту компанию. Один. Но вы решили звонить на радио. Я доставкой не занимаюсь. Это не моя услуга. Таких не оказываю услуг. Извините. Информирование может быть. Sometime, но не более того. Перевозил вещи из Москвы в Санкт-Петербург. Машина улетела в кювет, порча вещей на 70%. Так они взяли полную сумму и только пообещали сделать скидку 30% на следующую доставку. Это Газелькин, пишет 56-й. Все, судиться? Вперед, сразу с ними, это первое. Второе, у нас есть программа «Больше никогда и ни за что». Вы там Макса потерроризируете тогда? Я так смотрю, вам есть на что пожаловаться в услугах, да, сервисов разных. Так и пожалуйста. А зачем мужик накладные приемки товара подписывал? Услуга не оказана, не надо подписывать, пишет Сергей. Промывать радиаторы надо против набегающего потока воздуха, то есть изнутри, наружу, вперед. Тогда не получится ничего. Золото растет как бешеное, не к добру, пишет Владимир. Так и евро растет. Так, судился легко. Так говорят те, кто не пробовал, пишет Янок. Янок, как бы то ни было, если вы не отстаиваете свои права, я за вас их отстаивать точно не буду. Ну, я же не комитет по правам человека не возглавляю, правда? Но если вас конкретно где-то обманули, вас конкретно, почему вы даже не попытались этого решить тогда? А просто обиделись на весь мир и ходите и, значит, рассказываете, как вы обижены. Ну, если мне что-то вдруг доставляют не то, что я заказывал. Если вдруг это, там, например, если одежда не тот размер, если еда привезена не в кондиции, я просто беру трубку и звоню. И вариантов миллиард. Там, начисляют какие-то баллы. Значит, да, мы не можем вам вернуть деньги, но мы вот можем начислить баллы, вас устроит. Я не конфликтный. Я говорю, баллы, так баллы, начисляйте. Вопросов нет. Да, кто-то говорит, мы вернем деньги. У нас для вас, мы деньги там и баллы, у нас такого нет. Мы можем вам только там, хотите, мы вам сейчас привезем десерт какой-нибудь. Да, хочу. Бывало такое, и привозили, привозят нормальный десерт, все. Все, вы больше не обеспокоены. Нет, все, у меня все нормально. Историю моей знакомой рассказать. Пошла, значит, как это называется? Ногти, когда. Да, маникюр, педикюр, маникюр, не знаю, неважно. Значит, пошла вот эта маникюрщица, у нее аппарат там какой-то, видимо, есть, я просто не в курсе. Я соскочил и палец порезала клиенту. Говорит, вы мне палец порезали. Он говорит, ну, мы можем давать вам скидку. Ну, какая скидка? Ну, палец порезали. Давайте, значит, не скидку, а просто я не плачу вам за услугу, потому что услуга не оказана, ну, по факту. Нет. Хорошо, дайте мне контакты вашего администратора. Вот. Администратор, нет, мы там, значит, можем только скидку опять. Ясно. Какая у вас, где у вас служба, вот, отвечающая за там, вот этот все, потребительский контроль? Вот такая-то, давайте номер. Позвонили. В службе потребительского контроля. Нам маникюрщица сказала, что вы дернулись и палец поэтому порезался. Нет. Точно, точно. Все, мы возвращаем вам деньги. Все, значит, услуга, может быть, не оплачена, мы возвращаем деньги. Все, у нас нет никаких претензий. У вас к нам есть какие-то претензии? Нет. Можно было, кстати, затребовать возмещение, вообще-то. Можно было. Но, опять же, люди не конфликтные, поэтому Окей, я просто не буду за это платить. Ну, раз вы пальцы режете, да? Ну, зачем я буду за это платить? Как бы не очень приятно. Не очень приятно. На маникюр, что ли, ходил, пишет Алекс? Да нет, никак не схожу. Вот. Хотелось бы уподобиться Пушкину в этом смысле, но нет. О красе ногтей не думаю, к сожалению. Вот у меня также, если какие-то проблемы, всегда решается обоюдно, вежливо и без шума, пишет Вадим. Вадим, когда ты читал книгу, мне подарил ее мой друг, он бизнесмен. Какое-то там искусство каких-то там переговоров. Не знаю каких. Есть два типа людей. Есть два типа поведения в кризисной ситуации. Первое – разрешить конфликт. Второе – усугубить его. Разрешение конфликта обычно продуктивнее, полезнее и четче, чем попытка его раздуть. Есть истерички, я их видел. Я видел их на кассах с одной и с другой стороны. Я видел их на улице, на дорогах. Я видел их там где-нибудь, не знаю, в самолете. Серьезно, я видел человека, я летел в Индию. Сколько впечатлений? Один полет и сколько впечатлений? Летел в Индию, человек сел, перед ним кресло. Ну, надо сказать, самолет старый. Ладно. Кресло, и там есть карман. Этот карман немного порвался в связи с тем, что просто самолет старый. Это что за рваный карман у меня? Я за что деньги заплатил? Этот рваный карман, сколько... Я платил, я вот что, за это платил? Ну, часа 4 он митинговал. Часа 4, реально. Из 7 часов полета, часа 4 митинга. Просто постоянного. Вокруг него все стюардессы бегают. Объясняют, ну, понимаете, давайте мы вас пересадим в бизнес-класс. Решение проблемы? Значит, ты сидишь на месте. Тебе не нравится рваное кресло. Мы вас пересаживаем в бизнес-класс. Человек, который хочет решить проблему, говорит, что? Он говорит, да! Человек, который не хочет решить проблему, а это был он, говорит, нет! Я заплатил за это место! Это что такое? Книгу жалоб и предложений! Да вы, вас всех уволят! Это что за компания? Ты придурок, я тоже, как и ты, заплатил. Ты придурок, я лечу в этом же самолете. Ну просто так тебе выпало, что у тебя немного рваный карман на этом долбанном кресле. Ты идиот, летишь на высоте 10 тысяч метров в железной трубе. Придурок тупой, заткнись уже, рот закрой свой. И сиди уже, долети до этого, до этой Индии. Или уже давай шуруй в бизнес-класс, пожалуйста, пей там шампанское. Нет же, надо скандалить, потому что человеку нужен скандал. 10.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Я все-таки хотел сегодня еще сказать и о том, какое противостояние у нас развивается между Соединенными Штатами и Америкой. Там, ну, прям серьезно уже пошло дело. Помпео о конфликте с Китаем призвал создать новый альянс демократий для противостояния КНР, потому что в одиночку Штаты не справятся. Он говорит, нам нужно создать новый альянс демократии, то есть демократические страны должны объединиться в борьбе с китайцами, представьте себе. При этом уверен в победе США в этом противостоянии, так как они уже это делали раньше. В пример привел СССР. Представляете? Считает, что, цитата, «Пекин больше зависит от нас, чем мы от него». В этом, возможно, есть правда. Призвал придерживаться принципа «не доверяй и проверяй» в отношениях с Поднебесной. Как вам такое? То есть вот когда мы говорим о демократии, когда мы говорим о свободе, когда мы говорим о свободе выбора, да, тех или иных государств, своего пути, мы же всегда слышим про американцев, которые рассказывают все время о свободе. А тут очевидно, ну вот это же ну, очевидно, человек собирает коалицию для борьбы с... Ну, это он мобилизует людей на войну. Ну, пускай эта война будет не в какой-то острой фазе, да, не в горячей фазе, не оружием до какой-то, возможно, момента, а потом я уж не знаю, что может произойти. Вот, но это же война. Это же война, очевидно. Когда тебе говорят, давайте объединимся и ударим по Китаю, и мы победим в этой войне, ведь мы побеждали СССР. Итог СССР какой? СССР распался ведь, правильно? То есть здесь идет разговор и речь о том, чтобы победить Китай в войне на уничтожение. То есть мы уничтожим Китай. Значит, мы будем качать Гонконг, наверное, ну там все это через запятую. Мы его разорвем изнутри. И самое интересное, что это, ну, здесь, конечно, рыцарство не занимать американцам, хотелось бы поаплодировать стоя. Они это говорят открыто, прям в лоб. Мы вас убьем.
говорят американцы. Одни, но мы не можем одни, поэтому нам нужно создать коалицию демократий каких-то, да, вот сбор, некий демократ. А кто это будет делать с китайцами? Кто туда ворвется с желанием уничтожить Китай? Вот кто собирается разрушать Китай? Германия этим будет заниматься? Может, Франция этим будет заниматься? Кто? Кто эти демократии, которые будут разрушать Китай? Ну, это уже отдельный вопрос, но в целом, вот, понимаете, сам настрой, сам посыл, ну, абсолютно агрессивный, сверхагрессивный даже. Мы вас похороним, Хрущев. Да, Стинг об этом в песне пел. Давно понятно, что свобода, закон и демократия у англосаксов только для своих, пишет русский инженер. Польша и Литва, пишет Рогов. Ну, это, конечно, большое подспорье в противостоянии с Китаем американцев. У меня вопрос к вам такого рода, чисто для голосования. Смотрите, накаляются отношения Китая и США, и, в общем-то, люди прозорливые и умные говорили об этом еще и в прошлом году, и раньше говорили, что 21-й, они говорили, год станет годом противостояния США и Китая. То есть начнется по-настоящему, уже прямо хорошо начнется. В этом противостоянии кто одержит верх? Кто одержит победу? Кто возьмет верх и кто одержит победу? Кто? 134-21-35. США, 134-21-36, Китай. Именно кто победит? Потому что потом я проведу голосование, а чего бы вы хотели? Кого бы вы хотели видеть победителем? Сейчас голосование. Кто победит? Вне зависимости от того, как вы относитесь к этим странам, там, к США или к Китаю, вне зависимости от вашего отношения, кто в противостоянии победит? Просто сухой такой анализ, да, ваш личный. 134-21-35 США победят, американцы победят в этом противостоянии, как они во всех других противостояниях побеждали, в общем-то, и целом. 134-21-35 победят китайцы, Китай победит. 134-21-36. Американцы слабые, это умирающая, увядающая империя, они схлопываются, их разрывают изнутри, они проиграют. 134-21-36 в таком случае. Китай победит. Победит Америка, 134-21-35, победит Китай, 134-21-36. Ну, вот прям интересно. Давайте поактивнее, просыпайтесь. 7373-948, алло, здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Здрасте, Александр. Вы знаете, вот я никакого там, ни того, ни того номера, потому что никто из них не победит.
Почему?
Они обе ослабнут очень сильно.
Ну, подождите, если уж Помпео сравнивает это противостояние с противостоянием с Советским Союзом, ну, в этой борьбе очевиден проигравший был.
Ну, да, но в данной ситуации тут им гораздо тяжелее, чем в борьбе против Советского Союза. Советского Союза экономики никакой не было вообще. Здесь, mm-hmm. да, с Штатов экономика более главная, чем у Китая. Но вот этими вот ограничениями экономическими блокадами, они, ну, ослабнет Китай, ослабнет США довольно сильно, потому что все эти производства им придется переносить. Ну, они и переносят потихоньку там на Запад, дороже у них все будет, и пойдет инфляция в США. А противостояние СССР и Запада, у СССР и у СЭВа вообще никакой экономики.
Никакой. Ну, она, вот давайте так, когда говорят вообще никакой, это, наверное, не совсем справедливо. Она, во всяком случае, не была интегрирована в мировую, в той степени, в которой, например, китайская интегрирована в американскую или американская в китайскую. То есть степень взаимопроникновения другая. И в этом смысле даже некоторые люди замечали, что Россия довольно стабильно, как бы это ни, может быть, кому-то покажется смешным, это заявление, но тем не менее, стабильно проходит через санкции, еще какие-то вещи, именно за счет того, что у нас есть вот эта интеграция в мировую экономику. То есть, если бы ее не было, если бы мы жили за железным занавесом, нас бы свалили гораздо быстрее, в этом смысле, американцы. Здесь, поскольку мы все-таки здесь торгуем, там торгуем, чего-то там в Германию протягиваем, какие-то у нас есть свои дела, какие-то обходные пути. Мы, в общем, выживаем. Ну, потому что есть некая взаимная интеграция. Хотя связи экономические рвались жестко достаточно с Европой. Вы, наверное, обратили внимание, вот эти все санкции и все прочее. Да, там польские яблоки до нас не доехали. Но зато белорусские креветки мы получили. Если между США и Китаем, то морально победит Россия, а экономически Россия будет проседать при любом раскладе. Моего пункта нет, пишет ЭД4М. Так у меня все-таки было интересно узнать, кто в противостоянии, Китай или США победит. Вы знаете, 71% наших радиослушателей в этом голосовании говорят, что победит Китай. Они уверены, что победит Китай. И второе голосование следом. А чьей победы вы бы хотели? В противостоянии Америки и Китая. Чьей победы вы бы хотели? Ваше желание каково? Не реальность, а желание каково ваше? Вы хотите, чтобы победили американцы? Вы хотите, чтобы победили американцы? 134-21-35. Вы хотите, чтобы победили китайцы в этом противостоянии? 134-21-36. Мое желание, хотите, я расскажу. Я за китайцев. Просто потому, что американцам, ну, кто-то должен щелкнуть по носу. Ну, реально, их занесло. Их занесло и давно, и прочно, и они, такое ощущение, не могут со своей короной никак расстаться. Я бы за китайцев. Но вы можете думать по-другому, пожалуйста. Это не значит, что китайцы после этого будут нам большими друзьями. Нет, я вот этими иллюзиями какими-то не питаюсь. Нет, и вас не пытаюсь там, да, как-то в эту сторону склонить. Это не значит. Просто спрашиваю, вот в конкретном противостоянии, вот ты наблюдаешь, двое дерутся. За кого ты же болеешь в этой драке? Вы болеете за США, 134-21-35, вы болеете за Китай, 134-21-36. Если просто мы наблюдаем за схваткой двух тигров, на какого тигра вы ставите? 134-21-35 американского, 134-21-36 китайского. За китайцев болею. Уже хоть кто-то же должен же, Жуж, этим американцам дать жару. Конечно, возможно, они и нам потом начнут давать жару, но это уже потом. Это уже потом, мы разберемся. Что потом, то потом. Ну, вот здесь вот было бы неплохо. В краткосрочной перспективе проиграют все, пока не сложится новая геополитическая ситуация, экономическая модель. Болею за Россию, пишет Недобрый. Недобрый, но сложно болеть за Россию, например, в той же самой Формуле-1, как вы понимаете. Ну, как бы, ну да, там Квят, конечно, он молодец, старается, но приходится болеть там, ну, или в футболе, знаете, как вот болеть теперь. Барселона играет и Реал, вы же кого-то болеете, хотя, в общем, никакого отношения к ним не имеете. То есть выбираете себе сторону какую-то. Вот здесь выберите сторону, условную. 35% радиослушателей болеют за американцев, а 65% болеют за китайцев. Вот примерно как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр.
Пожалуйста, Александр.
Алексей, мы немножко, мне кажется, спешим, потому что американцы тоже не определились до конца по своей... в своем противоборстве с Китаем. Если придет победят демократы, то, конечно, они будут опять восстанавливать транстихоокеанское партнерство, которое было, трансатлантическое. И здесь, конечно, Россия не позаботится. Мы будем рассматриваться
Какое, с кем партнерство они будут восстанавливать?
Ну, они, как это, предыдущее движение администрации Обамы было о разграничении зон торговли и зон ответственности, мировое разграничение. То есть Китай и Америка, они уже как бы начали такую дорожную карту дальнейшего развития цивилизации нашей.
И нет, вы объясните, конечно, вот если без вот этих сложных как бы формулировок, вы мне объясните, а кто с ними будет, значит, в союзе воевать, условно, в кавычках, с Китаем? Вот кто?
Если вы берете военный конфликт, то американцев в первую очередь
не с военный, Китаем. Не военный, нет, не военный. Я имею
экономический
в виду...
конфликт.
Да, да, да.
Экономический конфликт у них, немного пообщавшись и проезжают по странам Юго-Восточной Азии, угу, в плане занятия бизнесом, там все страны, наверное, Индонезия, Вьетнам,
Индия.
Я Японию вообще не беру. Они все не любят Китай.
Не любят Китай.
Они не любят Китай, и, естественно, они будут всегда...
Интересно.
Стоять на стороне той страны, которая будет его ломать.
То есть и, там, конечно, будет Юго-Восточная, да, там Китай, Азия, Китай, там будет, да.
У Китая поддержки Юго-Восточной Азии вообще нет никакой.
Угу,
он просто сам по себе огромная страна с огромным населением. Но китайцам союзников...
Вот Валерий спрашивает, это как республики СССР не любят Россию? Примерно так?
Нет, республики СССР, они не любят Россию. Они не любят Россию. Вот республика СССР у них...
это маленькие такие республики, они сами собой ничего не представляющие, без России. Mm-hmm. И здесь, естественно, местные национальные элиты, они только должны играть именно в том, что они вот себя должны свою значимость показывать, mm-hmm. иначе они там не будут никакой роли играть.
То есть все-таки есть какие-то отличные жизни. Спасибо вам большое. Вы говорите, что на самом деле американцы могут там найти поддержку. Могут найти поддержку и найти именно в этом регионе. То есть никакая там ни Германия, ни Франция, а именно в этом регионе, среди азиатских стран, вполне себе можно найти поддержку в странах, которые не хотят разрастания этого самого Китая, да, и усиления его. Да, кстати, вот это, мне кажется, абсолютно какое-то такое здравая мысль. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Может, у нас кто-то поглубже еще разбирается в этих вопросах? Пожалуйста, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый.
Да, пожалуйста.
Ну, я вам одно слово скажу, просто Индия.
Ну, Индия, да, я вот Индию вспомнил сразу, да.
То есть, как бы, в общем-то, другого союзника даже и не понадобится Америке. Вот, вокруг нее сплотятся там тоже все соседи, как сказал предыдущий. Но вообще, вы знаете, я вам хотел еще сказать, вы вот немножечко стереотипизацией занимаетесь.
Чем-чем?
Потому что стереотипизацией. Mm. Вот у вас лозунг слушать, думать, знать. А вот понимаете, как можно болеть за Китай? Это люди абсолютно чуждого нам сознания, на самом деле. Вот. И нам надо бороться исключительно за себя.
Я понимаю. Но я говорю, в схватке двух тигров. На кого, в общем? За кого болеете? Конечно, мы болеем за себя, в конечном счете.
Старый враг лучше нового.
Старый враг лучше нового. Американцев мы знаем, знаем, на что они способны, знаем, как устроен мир при их лидерстве. Вот, китайцы, черт его знает, как себя поведут, да, то есть вот мы вот так думаем. И поэтому эта непредсказуемость, она опаснее, чем то, что есть сейчас. Да, это не сладкая жизнь, но мы к ней привыкли, мы ее поняли, мы вполне себе можем существовать в таких условиях. С другой стороны, давно ведь говорят о том, что мир больше не может быть однополярным. И речь идет о многополярном мире. В Европе потихонечку лидеры заговаривают о том, что они теперь не могут рассчитывать на США в той степени, в которой раньше рассчитывали. Об этом говорила Меркель, да? Об этом как-то и французы говорят. Что-то разговаривают о создании собственной какой-то вот евросоюзной армии. Мне вообще, кстати, интересно, а если Америка падет, Евросоюз вообще останется? Вот, кстати, вот у меня такой абсолютно прямой вопрос к вам. Может быть, вы этот вопрос когда-то штудировали, да, изучали, у вас есть какие-то мысли по этому поводу. А если Америка падет, Евросоюз останется? Просто у меня есть ощущение, что может быть и нет. То есть, если Америка падет, вообще ландшафт, конечно, меняться будет сильно геополитически. Такое создается впечатление. Что там будет с Европой? Не знаю. Поляки же, они такие вот сами по себе немножечко, да. Они и националисты в каком-то смысле. Вот у них мононациональная страна. А есть страны совершенно иного толка. Ну и вообще там такое объединение старых врагов на самом деле. Вот если посмотреть на Европу и думать, что там Европа едина была всегда, наоборот, Европа всегда была раздроблена, и Европа всегда друг с другом воевала. Это же вообще, в принципе, такой континент, где все время со всеми воюют. Это, у нас вся история написана кровью, вся европейская история, и история нашей страны в том числе. И все друг с другом все время за место под солнцем боролись, да, и какие-то были набеги с другой стороны, и все, чего только не существовало в этой Европе. А если сегодня, там, допустим, возьмет и исчезнет американский мир, а мы, давайте будем говорить откровенно, сегодня вся, наверное, планета наша, она живет в американском мире, он потому и называется однополярный. Вот если он исчезнет, должен же появиться какой-то новый мир, то есть новое мироустройство, новый центр. Никому же ведь не будет интересен Вашингтон, или никому не будет же интересен Нью-Йорк, если вдруг Соединенные Штаты Америки провалятся куда-то там с первого на последнее место, правильно? Ну, кому это будет интересно? Это будет какая-то деревня и жалкая, и никто туда ехать не захочет. Наверное, кино у них перестанут снимать хорошее, наверное, перестанут... Да все, влияние потеряют. Английский язык, наверное, перестанет всех интересовать, но мы же не будем отрицать, что английский язык потому такой мощный, потому что есть Соединенные Штаты Америки. То есть вот представьте себе современный мир, в котором нет Соединенных Штатов Америки. Ну, я не думаю, что все так бы уж сильно желали выучить выучить английский язык. Ради Великобритании или ее бывших колоний каких-то еще? Вряд ли. В Центральной Европе всегда был мощный объединяющий лидер, который давил остальных. Рим, Франция, Богемия, Карл IV, Австро-Венгрия, пишет Валерий. А сейчас какой это лидер? Я вообще в Европе не вижу никакого лидера, кроме России. На данный момент, если серьезно. Я не говорю об экономическом лидере, я говорю, конечно, военно-политическом лидере. Я не вижу никаких лидеров Европы, которые кого-то давят. Я вижу лидеров Европы, которые, в общем, конъюнктурно выполняют некие требования, иногда огрызаются, потому что уже, ну, очевидно, у них пытаются хлеб с маслом забрать из рук. Ну, это тот самый «Северный поток-2». Ну, то есть, изобразить, что это угроза национальной безопасности Соединенных Штатов, труба между Россией и Германией, это надо очень сильно стараться, вы понимаете, да? Это прям надо сильно стараться американцам. И они еще это и стараются делать изо всех сил. Исчезнет Америка, и, наконец-то, версии винды и айфонов остановятся, пишет Владимир. Да бросьте, Владимир, тоже всем всегда казалось, что соцсети, они могут быть только американские, да? Вот где еще какие? Ой, у китайцев там свои соцсети, какой-то WeChat, они им пользуются, мы им никогда пользоваться не будем. TikTok, китайская соцсеть. TikTok, китайская соцсеть, она весь мир уже забрала под себя. Она есть везде уже, все. Понимаете? Соцсеть вообще никакая, ничья. Это Telegram. Это же соцсеть. И что? Ну да, это, конечно, якобы просто мессенджер. Да нет, ну это больше, чем мессенджер. Это больше, чем мессенджер. Давайте будем говорить откровенно. И американцы пользуются. И арабы пользуются, значит, и азиаты пользуются, и европейцы пользуются, и африканцы, да все пользуются этим телеграммом. То есть он такой национальный, он где-то там витает в облаках, все. То есть вот эта вот привязка к тому, что не будет американцев, не будет у нас компьютеров, это уже не так, это давно не так. И я думаю, что это, кстати, одна из основных проблем, которые до сих пор... кто-то не осознал. Не знаю, осознают ли это сами американцы. В чем была сила Америки в конце 20 века и в начале 21-го? В технологическом лидерстве. Ну, это так всегда, когда кто-то бегает с палкой, а у кого-то уже появилось оружие, например, тот же самый лук, человек с луком, он выигрывает. Вы знаете, что Чингисхан при помощи лука просто такую империю создал, которую никому не удавалось создать. Потому что именно лук со стрелами использовали, и они умели стрелять с коня, ну и так далее. Если кто увлекался этим вопросом, он знает, и лучше меня это знает. Я не буду объяснять это 10 тысяч раз. То есть, американцы, они были на острие прогресса, они делали самые прогрессивные вещи, тот же самый интернет, да, это американское изобретение, и, безусловно, они... обыгрывали всех, ну, потому что у них есть что-то, ну, пример, у них есть газовая горелка, а у нас есть костер. Ну, мы, естественно, проигрываем. Сегодня уже нет ощущения, что американцы абсолютные лидеры в сфере технологий. Вот нет такого ощущения. Сегодня Павел Дуров говорит, что в Америке сидеть там где-то в Колтехе или где-то еще, это уже вообще-то прошлое. Сейчас надо работать в других странах. Я Дурову в этом смысле точно верю. Точно верю, потому что этот человек понимает. Вы можете к нему относиться как угодно, но он реально гений. Для своей сферы. Точно, точно говорю, гений. И он реально понимает, где нужно делать этот бизнес, он его там и делает. Он говорит, не-не, Америка, вы что? Нет. Он писал об этом большой материал, мы его даже в эфире читали, цитировали, разбирались в этом материале. Поэтому, когда ты утрачиваешь лидерство в технологиях, а это, видимо, уже происходит, то ты становишься как все, ты становишься таким же, как и все. Ну и что тогда? Тогда все. Тогда ты, извини, прими свое место среди других. Если завтра ты изобретешь что-нибудь, чего нет ни у кого, телепортацию американцы изобретут, а у ни у кого телепортации нет. Они опять будут лидерами мира. Сейчас что у американцев есть такого, чего нет у остальных? Что у них есть такое? Что они такое изобрели? В чем они лидируют? В военных технологиях нельзя сказать, что они лидеры. Нельзя, нет. По некоторым пунктам Россия обходит Соединенные Штаты Америки со всей огромной экономикой американской. Это удивительно, это факт. И об этом все знают, и американцы об этом знают, и американцы об этом говорят уже. То есть, а где они лидеры? Какая это сфера? Гуманитарная? Нет, извините. Гуманитарная сфера, она используется в политических целях, мы это все прекрасно знаем, это знают все страны. Все страны знают, что революции цветные совершаются через соцсети, уже все научились. Все научились и быстро останавливать такие революции, очень быстро. Пример вон вам Ирана, выключили электричество, до свидания, или где-то в Венесуэле было. Вы пользуетесь интернетом и собираетесь через интернет, blackout, бам, Нет электричества, нет интернета, нет возможности собраться, нет революции. До свидания, мой друг. До свидания. Можете даже признавать Гуайдо теперь всем миром президентом, но вот не может он никак стать президентом Венесуэлы. Ну, как не получается у него, понимаете? Лидером не получается стать. Голливуд царит над миром, пишет Алекс. Кино. Я смотрел американо-китайские фильмы. Я смотрел, что делают индийцы. Могу сказать, что как только опыт был получен теми же самыми индийскими режиссерами, китайскими режиссерами, вполне себе фильмы нормальные начали делать. Вот. Ну, это примерно такая история Люка Бессона. Вот он француз, у французов всегда было особенное кино, но он такой голливудской школы режиссер, и у него вполне себе голливудские фильмы. Все эти «Такси» вы 10 тысяч раз смотрели, правда, наверное? Ну, хороший же фильм. Интересный такой, детский. Америка сильна в инновациях, в развитом интеллекте научного сообщества, пишет Стахи. Тогда, Стахи, где инновации? Вот я и говорю. То есть, если они сильны в этих инновациях, где инновации? Я хочу видеть эти инновации. Я инноваций пока не вижу. Да, я вижу то, что делает Илон Маск. Это прекрасно. Он молодец. Но что он сделал особенного? То есть, в этом смысле человечество все то же самое, что делает сейчас Илон Маск, уже давно сделало. Еще Советский Союз это делал. Но это очень давно было. То, что он как частник это сделал, да, это достижение. С точки зрения движения вперед, нет, это топтание на месте. Соответственно, где инновации? В чем свежесть мысли? Чего у них такое есть, чего нет у всех остальных, а? Что это? Я не знаю, что это такое. Электрокар в космос, лидеры США, пишет Алекс. Вот именно что. У меня есть ощущение, что, в общем-то, мир потихонечку выравнивается. А когда он выравнивается, соответственно, все требуют одинаковых прав и свобод. А не то, что один сильнее, другой слабее и все такое прочее. 11.00. Новости. Я прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.